Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ладно, что-то было не так с микрофоном. 8 часов 31 минута в Москве. Четверг, май, день 6. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!
Музыку побольше, музыку.
Один балл пробки в Москве прямо сейчас, но по-другому и быть не могло, потому что выходные дни. Евро 89,87, доллар 74,85, нефть Brent 69,17 и пара биткоин-доллар 57 139 долларов 50 центов за один биткоин, дорогие друзья, если вдруг кому-то это интересно. Так, я напоминаю, что у нас время от времени есть YouTube-трансляция. Пока время от времени, потом будет все серьезно. Поэтому вы можете переходить всегда по ссылке, которая у меня сейчас, я вот выложил, лежит, собственно говоря, в телеграм-канале моем. Он называется примитивно, просто, доступно. Называется он Гудошников. Ничего там фантастического нет в этом названии. И вот с этого телеграм-канала вы переходите спокойнейшим образом в YouTube. И в YouTube уже говорит. Звук появился, всем привет. Да-да, микрофон что-то у нас не включился, поэтому сначала звука и не было. Но, слава богу, теперь звук есть, и микрофон работает, и все дела. И, между прочим, я это прочитал уже комментарий из YouTube, так что вы там пишите активно. Я чат в YouTube использую как средство коммуникации с вами, как возможность разговора с вами дополнительную. И, помимо того, у нас есть, конечно, SMS, такой вот тысячелетней давности вариант, ну, почти как почтовые голуби, ну, вот СМС у нас есть, да, плюс 7-925-48-94-8. И есть ультрасовременный Телеграм, говорит МСК-бот, куда вы можете писать, здесь тоже вот я читаю. Доброе утро, какую книгу почитать все-таки, пишет Максим. Максим, ничего лучше Библии я все-таки не придумал, я не знаю, я думал об этом, думал, все равно. Наверное, лучше Библию почитать, и этого достаточно. Ну, Дао Цзин еще как вариант. Вообще, духовная литература, религиозная или философская, по-моему, это самое интересное, на мой взгляд. Или вам нужно что-то такое прикладное, конкретное, что поможет каким-то образом в жизни? Ну, сложно сказать. Ну, Харари, наверное, все же, наверное, читали уже тоже. Такая современная литература интересная о том, откуда мы есть пошли, куда мы есть пойдем сегодня. После эфира. «Челси победила Реал! Ура!» пишет Олег Сидоров. Ну, сразу видно, что человек болельщик Челси. Наверняка это его домашняя команда. Да, Олег? Я правильно понимаю? Или я неправильно вас понял? Я вообще не понимаю, как можно болеть за Реал или Челси, если ты, в общем-то, никакого отношения к ним не имеешь. И чисто теоретически, я так понимаю, что ни один русский человек, кроме Абрамовича, не имеет отношения к Челси. Но ладно. «Пусть почитает книгу, какую книгу выбрать», пишет Андрей. Это вариант, это вариант. На СМС пишут продвинутые юзеры. YouTube прошлый век, пишет 20-й. Да, это те люди, которые скрываются, они с кнопочных телефонов. У меня есть знакомые, которые, значит, пользуются кнопочными телефонами и считают, что именно кнопочные телефоны, их невозможно проследить. «Зенит» и, значит, кубок нарисован у Маргадона, то есть «Зенит чемпион». Да, я видел «Зенит чемпион» уже в который раз. Уже даже как-то скучно в этом смысле. Хотелось бы что-нибудь интересного, нового. В какой-то момент «Спартак» умудрился, и было достаточно интересно, потому что что-то новенькое. А так, ну да, «Зенит чемпион», окей, все понятно, пошли дальше, как говорится. Ну, конечно, я из Лондонграда, пишет Олег. А, ну если вы оттуда, тогда вопросов нет. Тогда вопросов нет. «С добрым утром», пишет служба. «Поздравляю с днем рождения», пишет Григорий. Кого? У кого-то день рождения? Спасибо большое, я передам. А кого именно? Или вы сами себя поздравляете? То есть я же не знаю. «За грибами теперь с трехлинейкой ходить? Серьезно?» пишет 51-й. Ну да, я что-то слышал по новостям про, значит, грибы. И что можно собирать, что нельзя. Но там на самом деле все проще, насколько я понимаю. Если вы грибы собираетесь не только собирать и есть, но и продавать, соответственно, вы должны арендовать участок леса. И там эти грибы себе сколько хотите собирать. То есть, если вы в коммерческих целях собираете грибы, то тогда вы платите. потому что вы же не одни такие умные, все, пошел в лес, собрал и продал, и все, и вот он тебе навар, да? А если вы для себя, как я понял, ничего и не будет, ну, и тут начинается, я для себя брал, начальник, отвечаю, да, да у тебя 4 КАМАЗа, да это для себя, да я ем эти грибы, в конце концов, постоянно. Ну вот, понимаете, Абрамович вложил в Челси деньги российского народа, поэтому Челси российский народный клуб, пишет Клавдий. Это я ошибся, день радио завтра, пишет Григорий. Точно, завтра день радио, давайте об этом не забывать. И вы можете поздравлять, в общем. Но это, опять же, не день рождения, а день радио, собственно. Просто поздравлять радио. В Новосибирске сморчки пошли, пишет Евген. Опять какие-то протесты, что ли, Евген? Вы про грибы, я понял, извините, пожалуйста. Шутка. И березовый сок теперь не собрать, пишет Григорий. Ох, в детстве ходили легенды о том, какой вкусный березовый сок вообще, что березовый сок, вот он вкуснее всего. Эти легенды порождала в моей семье моя старшая сестра всегда. Она мне рассказывает, что она березовый сок пробовала, а я березовый сок не пробовал. И вот шли годы, и я не знал, где попробовать березовый сок. И потом уже во взрослом состоянии каком-то более-менее, по-моему, даже, ну не знаю, наверное, в институте я учился. Я вдруг в магазине увидел бутылку березового сока. Ну, это было нечто. Я был готов отдать любые деньги за него, но, слава богу, он стоил недорого. Или это в Москве вообще было? Это, наверное, в Москве уже было. Значит, уже я работал, все, я увидел березовый сок, думаю, ну все, ну наконец-то я попробую что-то, что по-настоящему дарует вот это вот удовольствие. Не то, что вот эти вот ваши апельсиновые соки и прочее. Купил, а там какая-то водичка сладкая, ну... И я так понял, что весь смысл березового сока, что это просто сладкая водичка какая-то. И чего его нахваливают? Ну, правда, сладкая водичка просто, и все, и ничего более. Ну, такая она немножечко вроде бы кисленькая, сладенькая какая-то. В принципе, можно развести сахар в воде и немножечко добавить туда. Ну, прям совсем-совсем чуть-чуть чего-нибудь кисленького. Ну, лимона, не знаю. Вот тебе березовый сок. В магазине это смесь сладкой воды с лимонной кислотой, пишет Григорий. А, ну, видимо, я ее и купил в итоге. Эту смесь. Ничего вкусного там нет, пишет слушатель. В банках продавали раньше, пишет Андрей. Березовый сок с мякотью, пишет таксист. Да, с опилками, естественно, это самый кайф. В Теремке продается березовый сок, пишет Дэн Павлов. В магазине с консервантами и сахаром. Фу, пишет Олег. Да, значит, я не пробовал нормального березового сока. Заповедный напев, заповедная даль. Там есть что-то про березовый сок? Нет? А есть вообще какая-нибудь песня про березовый сок? Я бы спел ее. Ну, ладно. Что-то я не понял. Если дядя Вася арендует пол леса, то эти пол леса по грибы могу ходить или не могу, пишет 72-й. Это сложный вопрос. Но я подозреваю, что дядя Вася вас не отконтролирует. Поэтому главное, если вы значит, торгуете, тогда вы арендуете. Если не торгуете, то, я так понял, ничего вы не арендуете. Березовый фреш, березовый сок – это кровь Буратино. Это вы пишете. Свежевыжатый с мякотью и сахаром березовый сок. А как же богатство и недра страны принадлежат народу, но при этом заставляют платить, пишет Ант. Ант, потому что один занимается бизнесом, а другой себе грибочков собирает лукошкой и жарит их и ест. Понимаете? Это как с рыбалкой, например. Если вы будете в промышленных масштабах рыбачить, да, вы, наверное, будете платить за это. Если вы будете, да что угодно вы будете делать в промышленных масштабах, и чем угодно вы будете торговать, в любом случае вы так или иначе начнете платить с этого налоги, потому что вы превращаетесь в такого рыночного актора. Если вы просто себе возьмете чуть-чуть, то, ну, собственно, с вас взятки гладкие. И Родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. Вот что-то было такое, да. Что-то было такое. Спасибо за сообщение. Квас вкусный получается из березового сока, пишет Григорий. А есть песни «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Вот, вот она. Но включить мы ее не можем. Там или какие-нибудь авторские права, опять начнет это нам все блокировать, будем судиться, нам это не надо. Мелкие лисички нельзя брать, а они самые вкусные, пишет Григорий. Да? Ужас какой. Я за грибами ходил последний раз, даже не знаю, сколько лет назад. И я всегда по грибы ездил с родителями только с одной целью. Я знал, что у меня будет возможность рулить. Все, то есть мне дадут возможность управлять автомобилем на проселочной дороге. Меня это заставляло ехать в лес, собирать грибы и изображать, что мне очень важен свежий воздух в этом лесу или что-то еще подобное. На самом деле, не так-то мне он интересен был, этот свежий воздух. Сейчас да, сейчас да. Да сколько его можно набрать? Тонну, что ли? Чуть для себя можно набрать, пишет Дэн Павлов. Ну, для себя-то, конечно, чуть-чуть. А если торгуешь, берешь... В лес посылаешь людей, они тебе там набирают, потом продаешь огромными какими-то количествами. Я в сосновом бору пил березовый сок, пишет Эдмон. Ну да, я в дубовом бору пил березовый сок, правильно? В интрудячем лесу пил я рельсовый сок. Фраза с форума владельцев мотоциклов Suzuki Intruder. Березовый сок похож на чайный гриб, пишет Олег. Чайный гриб — это, конечно, легенда вообще 90-х и 2000-х. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав. Алексей, вот интересно, где можно на Пятницкой купить сок рубиновой вишни? Россия так мало производит вишневый сок, а импорт запретили. Вот. И еще, вы говорили про Беларусь. А нельзя бы как-то на «Звезде» показать фильм про партизан Константин Заслонов? Потому что при Лукашенко его положили на полку. Это такая... Таборная хитрость батьки, чтобы не было отождествления оккупационного режима с его нынешним. Вот. И даже там Беларусь фильм, студия, сделала после войны хороший фильм про партизан Константин Заслонов называется.
И? Вы хотите, чтобы я повлиял каким-то образом на Лукашенко или что? Или я не понимаю. Что от меня требуется? Я должен прийти на работу и сказать: так! Сейчас, значит, давайте на Лукашенко будем... Что вы от меня требуете? Я понять не могу.
Показали по «Звезде», по телеканалу «Звезда».
А я владею, что ли, им? Я не понял. Вы как-то посмотрите на мои погоны, как оно. Похоже или нет? Ну, что вы-то даете. Ну, это потрясающе. А чтобы вот так вот взяли, да и показали там. Значит, я захотел, и вот пускай покажут. Ну, вот это отлично. Я представляю себе. Если я так буду заходить на работу, и людям вот так вот в лоб что-то говорить... Ну, они, наверное, подумают, что какая-то девиация произошла со мной. Наверное, что-то не то. Что-то я требую, хожу, что я там говорю. Скажут: Лёш, у тебя работа есть какая-то, нет? Я скажу: да. Они скажут: ну, иди работай, работа-то свою. Чего ты лезешь к нам? Извините, я не отвечаю за показ фильмов на телеканале «Звезда». Правда. Вот исключительно. Вообще ни разу не отвечаю. Есть программа, которую я веду. И вот когда я ее веду, я за нее отвечаю. Поняли, да? Я березовый сок выжимал из носок, пишет Файк. Как ужасно это все. Пил этиловый сок, Смит, пишет. Чайный гриб теперь называется модным словом «камбуча». Камбуча? А хорошие грибы, типа белых, стоят немало, минимум рублей 500-600 за килограмм, пишет Александр Самойлов. 7373948, телефон прямого эфира. И Григорий говорит: все фильмы, которые вы хотите посмотреть, можно посмотреть в YouTube. Кстати, как вариант, да. И, кстати, нашу трансляцию в YouTube тоже не забывайте смотреть. И ссылка у меня в Телеграме выложена. Вы проходите и там комментарии свои пишите. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Вы знаете, был такой фильм «Ошибка резидента», где играл Михаил Джонов, ну, он участник войны, и Михаил Ложкин, который является вот этой песней: «Я в весеннем лесу пил березовый сок, с ненаглядной пивуни в стогу ночевал». А почему березовый? Потому что весной обычно бывает березовый сок. Вот и все. Вот это и я вам тоже березовый сок рассказал.
Ну, спасибо, спасибо за просвещение. Теперь будем знать. На самом деле мы-то уже и уже ничего и не знаем. Знаете, молодое поколение. Разве на нас можно надеяться, на поколение 90-х? Вряд ли. Вот мне люди пишут здесь в трансляции: мне в детстве нравился березовый сок, когда попробовал во взрослом возрасте, не понравился. Наверное, что-то с березами не то. Пиши в чат, а не комментарий. Правильно, вот. При СССР в 3-литровых банках был вкусный настоящий березовый сок, а нынешний гадкий, пишет Родриго Леон. Сколько сахара добавлять на литр сока для самогона, пишет Сергей. Смешно. В самогон березовый сок будет перегонять человек. Смешно, смешно. Березовый сок только весной, пишет Григорий. Ну вот сейчас как раз весна. Красна. Единственное, что я не могу понять, какого черта мы говорим про березовый сок сейчас. Мы вообще про другое начали. И я думаю, мы сделаем сейчас легендарную отбивку и пойдем дальше. А вы, кстати, видели, у нас вчера телеграм наш выкладывал, четвероклассники построили монумент «Родина, мать зовет» в игре «Майнкрафт». Видели, да? Я просмотрел, много репостов у меня забирают, люди, нравятся. Заходите, посмотрите, тоже у меня в Телеграме есть, на Телеграме, говорит Москва. Ты можешь запустить, показать? О, сейчас Алексей, наш режиссер стрима, обязательно с вами поделится этой картинкой, которую сделали четвероклассники. И вот, как рассказал один из авторов идеи, желание воссоздать памятник возникло после того, как он увидел его на экскурсии в Волгограде. Кроме того, пишут школьники, планируют провести в игре квест, посвященный Великой Отечественной войне. То есть вот как. Мы даже с вами и помыслить не могли о таких подходах, а молодежь, вон она как все видит. И это уж такая молодежь, четвертый класс. Что, мы смотрим уже или нет? А мы уж смотрим, ну и отлично. Вот пускай все смотрят, мне просто не видно. А я уже посмотрел, вы посмотрите. Четвероклассники построили монумент «Родина, мать зовет» в игре «Майнкрафт». Слушайте, не все потеряно. Есть еще патриотический дух, и в том числе и в детях. Так что многое зависит от вас и от того, как вы своих детей воспитываете, как вы воспитываете своих внуков. Передаете ли вы им свои знания, навыки и вообще рассказываете что-то о своей семье, об истории своей страны? Или не передаете никаких навыков и ничего не рассказываете? Ну так, а сам подход креативный, конечно. Я бы не догадался. А они догадались, для них вот так. Такой подход. Ну это интересно, почему нет? Так, в Госдуму внесен... А, ну это я видел. Это я видел, и вы это видели, и в этом нет ничего интересного. Это я там про каких-то экстремистов и прочее. Это уже, наверное, не актуально абсолютно. Алексей, как ваш канал называется, пишет Крестик. Это не мой канал, это канал «Говорит Москва». У нас туда идет стрим, собственно, из эфира «Говорит Москва». Как его найти? Очень просто. Заходите в YouTube и набираете «Говорит Москва». И вам выпадает... канал YouTube, там, ну, 9,5, может, сейчас чуть побольше, 9800? Понагнали, ботов! Нет, шучу, живые люди, все, значит, 9800, скоро будет 10 тысяч подписчиков, вы там подписываетесь, и, соответственно, будете видеть мою трансляцию, и потом какие-то еще, если трансляции будут, вы будете и эти трансляции видеть, и можете там участвовать в них, комментировать, но главное, не ругайтесь сильно, а то вас как позаблокируют всех, и потом уже все, уже вы не сможете ничего с этим поделать, как вы понимаете. Власти Мехико назвали причиной обрушение метромоста, дефект конструкции. Ну, вы знаете, страшная история произошла в Мехико, и такое предположение высказал глава городского управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Эстева. Хесус. Это как Иисус. Ну, действительно, просто другое произношение. По его словам, речь идет о металлических балках с бетонными элементами верхней части метромоста. Точную причину трагедии установят сотрудники прокуратуры. Страны G7 призвали Белоруссию провести новые выборы президента. И они, по мнению стран G7, должны проходить под международным наблюдением и прекратить нарушение прав и свобод человека, говорится в кюменике глав МИД Большой Семерки. Ну, вообще, Большая Семерка интересна была тогда, когда она была Большой Восьмеркой, и как раз-таки мы там были. Теперь она, наверное, не так интересна ни нам, ни белорусам, как я понимаю. Но, тем не менее, есть определенная часть людей, которые, так скажем, интересуются, что там в своих коммюнике страны Большой Семерки, не такая уж она уже теперь и Большая Восьмерка-то была побольше, заявляют. На Украине к 9 мая детям дают задание снимать ролики про матерей, они 9 мая теперь День матери отмечают, пишет Григорий. Ну, это попытка... переписать историю, переписать отношение к истории. Григорий, мы с этим уже не раз сталкивались, да, вот в соседней стране. Они 9 мая перенесли на 8 мая, чтобы угодить, значит, своим европейским партнерам там. Ну, как угодно можно это называть. Короче, они не хотят, ну, во всяком случае, власти, да, не хотят праздновать вместе с нами 9 мая, потому что они пытаются отмежеваться от Советского Союза. И они же Советский Союз называют оккупантами, и... У них вообще большая проблема, то есть все прекрасно понимают, что Советский Союз, если и оккупант, то тогда получается, что и украинские часть, ну, украинская часть войск, советских войск, так скажем, они тоже тогда, получается, оккупанты, значит, получается, они сами себя, что ли, оккупировали. Ну вот для того, чтобы им избавиться от этой неурядицы в голове, они создают еще большие неурядицы. И выходит, что, значит, они вроде... Я даже не могу понять, как они это все укладывают в голове, но, ну как-то они укладывают. Ну, то есть странные вещи. Им нужно доказать, что Советский Союз оккупировал Украину, что довольно странно, потому что Украина сама была частью Советского Союза. И, как вы понимаете, во времена Великой Отечественной войны вот, русские, украинец, белорусы, не только, и все народы Советского Союза плечом к плечу стояли и противостояли фашистской угрозе. Но сегодня, видимо, некоторым нашим союзникам, бывшим и нынешним каким-то не союзникам далеко, уж не дай бог врагам. Такая позиция невыгодна, она, наверное, денег не приносит. И есть люди, которые с удовольствием отказываются от нашего общего прошлого, называя это прошлое преступным. Ну, вот, как-то так, такой у них подход, к сожалению, происходит. Алена Попова опять продвигает закон о семейном насилии в связи с делом убитой Ольги Будько, ее сожителем-уголовником, пишет Роман. Так и не только Попова, насколько я понимаю, вообще достаточно активно эта сейчас история продвигается, закон о семейном насилии. Тоже какой-то несостык непонятный. Почему? Потому что сначала вроде бы декриминализировали у нас, да, вот эти побои. То есть первый раз это было административное наказание какое-то. Теперь говорят, что нет, наоборот, надо сделать. Уже бы уже каким-то образом определились и видение свое описали. Кстати, мы можем здесь сейчас обсудить этот момент. Я не совсем понимаю, что происходит вот с сферой вот этого семейного насилия, или борьбы, давайте так скажем, борьбы с семейным насилием. И я не знаю, как вообще в этом смысле, да, поступать. Потому что, с одной стороны, нам говорят, что как-то все становится проще, легче, что ли. Ну, не то, что бить людей проще и легче, но в конечном счете именно так. То есть декриминализируется. А с другой стороны, люди бьют в набат и говорят, что семейное насилие – это страшная вещь такая. И во многих странах это такой бич действительно социальный. И в России тоже. Так в итоге что делать? Давайте попробуем здесь сформулировать, да, свое мнение. Сформировать его. А уж как там потом поступят люди в кабинетах, это уже их дело. Услышат они нас, не услышат, это сами будут решать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, майор. По
да,
поводу
пожалуйста.
Семейного насилия могу сказать, что в принципе, я не понимаю вот этого понятия. Есть только понятие побои в Уголовном кодексе, оно всю жизнь было. Чем отличительно отличается домашнее насилие, и почему никогда сотрудники, особенно участковые, ненавидели выезжать на все эти драки и разборки, потому что когда приезжаешь, видишь, там избитого, начинают, говорит, пишите заявление.
Не пишут.
Они начинают вертеть, ой, а я вас спросила, только вы на него там поругайтесь, вы его там погрозите.
Потому что любовь большая.
Не клоуны же. Единственное, что сделать то, что раз произошло, надо просто оформлять, и чтобы не было никаких вот этих задних ходов, которые будут у этих товарищей, которые там дома не могут разобраться. А так, по большому счету, уголовный кодекс, он есть, никто не отменял.
Тут знаете того, как, что... вот в современном мире еще говорят, что домашнее насилие – это не только физическое насилие, это еще и психологическое насилие всякое разное.
Ну, тут психологическое насилие, оно у нас не только дома, оно у нас везде.
Это
нас
правда.
На улице, оно у нас в метро, оно у нас, извините, между нашим государством и нами. Тоже можно...
Есть определенного рода, да, бывает.
Да, поэтому то, что тут... Это вот такое ощущение, что это просто хайп, или кому-то просто нечем заняться.
Нечем заняться. Но люди бьют в набат, люди... Спасибо большое. Серьезно обеспокоены этой проблемой. Женщины часто об этом говорят. Потому что они чаще как... Ну, потому что они слабые, физически слабее женщины. В основном, спокойно, сейчас вот начнется вот этот разговор, что это сексизм какой-то проявление. Нет, ну, в целом, женщина в среднем слабее, чем в среднем мужчина, да? И женщины, значит, кричат о том, что, ну, с ними несправедливо поступают, и вообще это опасно, и некоторых вообще убивают, вы понимаете, некоторых постоянно бьют. С другой стороны, вы говорите, есть статья побои, и, собственно, зачем здесь какая-то статья о домашнем насилии? Если примут закон, то соседи смогут писать донос, пишет Георгий, а сейчас соседи не могут, что ли, писать донос? И, кстати, по поводу наших соседей, это вообще в целом, это потрясающая вещь. У меня вот история давнишняя, это я еще жил в районе под названием Люблино, ну, если кто знает, это в Москве. И какие-то громкие крики ребенка стали доноситься из квартиры, которая была внизу, подо мной. Я жил на втором этаже, люди жили на первом. И прямо ребенок все время плакал, кричал, и такое у меня создалось ощущение, что его били. Ну, я просто позвонил в полицию, и все. Крики прекратились. Но на следующий день, и это тоже, кстати, отдельный разговор, хотелось бы это обсудить с вами. На следующий день я спускался, значит, со второго этажа, и стоят как раз люди возле вот квартиры, которая подо мной, где, как мне показалось, били ребенка. И такие: «А вы из какой квартиры?» Вот там женщина причем. Причем женщина стояла. Я говорю: «Над вами». «Над вами». «А, понятно!» Вот это: «А, понятно! А, ну, понятно!» Я говорю: «Чё понятно-то? Чего понятно?» «Ну, это знаем мы, что вы там, ага, конечно!» Вот примерно вот такое какое-то бессодержательное нечто. Я говорю: «И?» Говорит: «Ну, посмотрим». Я говорю: «Что посмотрим? Что вы хотите посмотреть?» Я говорю: «У вас какие предложения? Как решить этот вопрос? Надо было самостоятельно к вам прийти, драться с вами или чего?» «Ну, ладно». Я говорю: «Ну, ладно». Но самое интересное, что больше криков ребенка не было никогда. Я бы хотел отметить этот момент. А еще один момент я бы хотел отметить. Это наши полицейские. Не знаю, делают они сейчас так или не делают, но это фишка. Например, кто-то дебоширит. Например, кто-то вызывает полицию. Полиция приходит к дебоширу, дебошир открывает дверь, ему говорит: «Тут из вас, на вас, вот из этой квартиры жалуются». Ну, придурки, ну, простите, пожалуйста, нельзя оскорблять людей при исполнении, я прекрасно понимаю, но, господи, вообще мозгов нет. Он говорит: «Из соседней, из какой? Вот из этой, а кто?» «Да там вот этот мужичок». «А, понятно, все, мы музыку выключаем, мы больше никогда не пьем, никогда, все. Выходит полицейский, тот берет дробовик и идет убивать соседа. «Ты что, на меня пожаловался, что ли?» Ну, должно же это быть все-таки, как я понимаю, анонимно. Ну, все-таки, я так подозреваю. Но нет, у нас традиция такая. Еще смешнее, могут прийти и сказать: «Вы жалуетесь, да, пойдемте». И ты подходишь, открывается дверь, ты стоишь перед соседом, вот такой вот думаешь: «Ну, ё-моё, вот так, зачем мне это все надо было? А чё ты сам-то, тыры-пыры?» О, ладно. А если семья современная, однополая, ой, смешно, Михаил, начинаете, так там вообще жестко насилие над, известно чем, Василия, пишет Михаил. Михаил, вы долго готовили эту шутку, я понимаю, но пока не в тему. Как разрешили жить детям с бывшим убийцей, пишет Роман. В каком смысле? Как разрешили жить детям с бывшим убийцей? У нас людей, которые вышли из тюрьмы, отбыли там наказание за убийство в том числе, великое множество. И да, они могут жить и с детьми, и они могут жить с женами, и... потому что они свое наказание уже получили. Поэтому не совсем вас понимаю. Может быть, здесь какая-то есть такая загвоздка, которую я не заметил, тогда объясните. Полиция специально так делает, чтобы больше не вызывали, пишет студент Добра. По доносу соседей органы власти смогут насильно разделять семьи, пишет Георгий. Насильно разделять семьи органы власти по доносу соседей. Насильно по доносу соседей разделять. Ну, не знаю, если вы, конечно, лупцуете всех целыми днями, орете на всех, детей избиваете, то, может быть, лучше вас и действительно разделить тогда со своими детьми и всеми ближайшими домашними. Ну, как вариант. По крайней мере, все будут живы. Это же вариант, может быть, и не самый плохой. С другой стороны, вы имеете в виду, что вы ангел во плоти, но ваши соседи, они такие вот негодяи, подлецы, они будут на вас наговаривать, да? А, соответственно, все эти представители госструктур придут к вам и скажут: «А про вас сосед плохо сказал». Пройдут по вашему дому, все нормально, дети румяные, там, да, жена не битая, все хорошо, муж тоже не битый, все целые, книги читают, сидят, телевизора вообще нет дома, все хорошо. Ну и что же тогда? Они скажут: «Ну понятно, ты же маскируйся». И начнут доказывать, что вы на самом деле какие-то адские сатуна все вместе, да, и вас надо разъединить. Что-то у меня есть подозрение, что это не похоже на правду. Все-таки всегда должна быть какая-то... Какое-то основание, ну да, должно же быть основание. Или можно без основания, вы думаете? Дом часто единственное место, где человек чувствует себя защищенным, пишет Сермих. Поэтому предлагаю доказанное домашнее насилие считать отягчающим обстоятельством, как алкогольное опьянение или групповое преступление, считает Сермих. Сложный, короче говоря, вопрос, потому что некоторые считают это вмешательством во внутренние дела семьи. А у некоторых внутренние дела семьи — это ад какой-то. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, четверг, май, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Один балл пробки в Москве. Евро 89.82, доллар 74.80, нефть Brent 69.17 и пара биткоин-доллар 57 069 долларов 95 центов за один биткоин прямо сейчас. Я напоминаю, что у нас есть средства связи с эфиром. Это СМС плюс 7 925 48 94 8. Телеграм-бот «Говорит МСК-бот», так он и называется. И можно еще заходить в нашу интернет-трансляцию, наш стрим, и там писать свои комментарии. Мы вот говорили про домашнее насилие, про полицию, как она себя ведет, когда, например, ты пожалуешься, бывает, а что-то там не такое, неладное, ну, страшно становится. У меня ситуация была, пишет Эмилио, плакал по ночам ребенок в соседнем доме, это он у нас в стриме пишет. Все просыпались, позвонил полицию, приехал участковый, и вуаля, больше плача не было. Ну, Уильям пишет, что муж и жена одна сатана. Ну что ж, это мудрость веков. Доброе утро, пишет Елена. Елена, спасибо большое. И кто-то пишет, что у меня, значит, порвался локоть. Вот здесь вот. Да, да, есть? Серьезно, да? Ё-моё. Ну вот, вот. Знаете, как у нас живут ведущие радио и телевидения? В рванине в какой-то ходят. Ну, серьезно. Ну, а что делать? А что делать, дорогие друзья? Тяжелые экономические времена. Вот. Нет денег на целую джинсовку. Все, вот оно, рван. Полиции вообще все равно. Все заявы спускают на тормозах или поставляют соседей ябедников. Сестра уже второй год раз в неделю вызывает полицию к соседу меломану, пишет Андрей. Нет, к меломанам я не вызываю полицию. К меломанам я хожу сам. Просто приходишь, говоришь, слушай, очень хочется спать и все такое. Но вот когда мне кажется, что идет, ну, прям насилие, кого-то бьют и сильно бьют, особенно если ребенка, то тогда... Ну, я, правда, один раз в жизни такое слышал. Вот я вот вам эту историю и рассказал. Ну, потому что, а как, а что делать? То есть врываться в чужую квартиру, начинать там всех раскидывать, что ли, или что? Ну, то есть непонятно. А меломан, ну, либо потерпеть немножечко. Беруши еще бывают. Тут просто беруши в уши воткнул, да и все. Беруши, кстати, расшифровывается смешно. Берегите уши. Береги уши. Если кто не знал, что значит это слово, этимология очень простая. Береги уши. Прикольно. Расскажите друзьям. Да? Распространяйте эту информацию. Ну, просто, по-моему, это смешная этимология, как мне кажется. Не всегда такая встречается. Да на телеке в костюме, а тут в рванье нехорошо, пишет деревенский парень. Последний раз вы, видимо, меня давно смотрели, деревенский парень. Почаще смотрите. Я уже не в костюме, я тоже в джинсовке. Но там целое. А потому что государство платит, поэтому целое. А когда уже сам, ну тут уж как бы, что ж, ну тут все разорвалось. Ну что поделать. Зато у меня, смотрите, какая красивая майка. Я похвалюсь всем тем, кто смотрит трансляцию. О, видите? Видите? Это вам не бабушка в очках, это вам Данил Багров, да, и тут вот всякие цитаты из фильма. Мне эту майку подарили лет 7 назад, она у меня специальная, парадно-выходная, я ее иногда использую для того, чтобы она как можно дольше была со мной. Сразу понятно, на гитаре играешь, детей нет, пишет Трифит. Не, я по ночам на гитаре не играю, поэтому, значит... Ну, днем могу, днем могу. Попросил однажды соседа бить домашних потише, побили меня, пишет Бобер. Вариант, вариант. Вот это опасная тоже история. Значит, сосед может быть, может проявить насилие не только к домашним, но и к соседям тоже может проявить насилие. Это опасно. Звук анимации немного мешает, пишет Светлана. Какой-то есть у нас звук анимации, старик? На титрах, да? А что там происходит? Какой звук? Ну, какой-то пи-пип. Вот так? Металлический, да? Спасибо тебе большое. Я вот не в курсе был. Видишь, немного некоторым мешает. Бывает, что жена с биполярным расстройством, и полиция приезжает, не поймешь, что делать, пишет Алексей. Айка, огонь. Айка? А, Майка, наверное, да, Майка, да, спасибо большое, это мне мой друг подарил, Колян, брателло, спасибо тебе за Майку, до сих пор, где он ее нашел, я вообще не в курсе, ну, правда, она вот прям супер. Смешно, про беруши в 2 ночи сабвуферы прямо над кроватью бьют каждую ночь, субботы на воскресенье, ад наверху, пишет Туман Ёшка. Значит, беруши не помогают, Туман Ёшки. Вообще надо перебираться в деревню, вот все деревенские меня поймут. Лучше в деревню, там самое оно. Вот я же говорю, я эти выходные, праздники, хоть они и рабочие дни у меня, но тем не менее, свободно на дорогах, могу себе позволить быть в Подмосковье, я там... Чужой дом охраняю, в кавычках, охраняю, да, и, ну, я так доволен, я так давно так не спал вообще, вот даже в городе, если вроде бы никто не шумит, ничего не происходит, все равно какой-то, видимо, интрашум есть, и все равно как-то спишь не так, а вот за городом 5 часов достаточно, не знаю даже, чем объяснить, 5. И все, и ты встаешь, и бодренький, и побежал на работу, и все хорошо, и здорово, и вообще прям счастье небывалое. Поэтому, конечно, в деревню надо перебираться. Одна проблема, да? Как вот состыковать деревню и работу в городе? У некоторых получается, потому что интернет, вы знаете, да? Ну, а у меня, мне же надо в студию приехать. А если, ну, некоторые говорят, свою студию сделай, да и все. Все равно не то ощущение, не могу объяснить почему. Вот почему-то именно на работе какое-то вот духоподъемное настроение, а дома все равно оно другое. Не такое, неправильное, нерабочее. За городом и похмелья нет, пишет Григорий. У меня-то уж точно, я же не пью, Григорий. У меня и в городе, и за городом похмелья нет. В деревне пионеры могут устраивать дискотеки, пишет Владимир. Про деревню смешно. А что смешно? Это правда, Андрей. Это правда. Это все свежий воздух в деревне-то, пишет Андрей. Ну, как бы там деревня, конечно, в 5 километрах от Москвы, но все равно уже деревня. Все равно уже, чувствуешь. Знаешь, это такая деревня для москвича. 5 километров отъехал от МКАД, и вот она, деревня, все, сельская жизнь, ты чувствуешь, как это все происходит. Привет из деревни в Рязанской области. Спим отлично, пишет Адам Студио. Доброе утро, Адам Студио. Живу в Балашихе, сок уже был, собирали... А, человек про березовый сок мне пишет, извините. Но это СМС, поэтому может быть такое, что... Ну да, это же СМС. Вот. На пейджер надо было скинуть мне. Значит, собирали для фото, чтобы отправить внукам. Сморчки вчера срезала много. Первый раз за 15 лет. Фото не умею вам отправить. Не освоили еще в Телеграм. Пишет 70-е. Ну и не надо, в принципе. Ну как бы, надо, осваивайте. Но главное не перенапрягаться в этом смысле. Вот у меня бабушка, например, освоила ВКонтакте. И даже звонки ВКонтакте. Это хорошо. А вот смартфон не хочет осваивать. Не нравится ей смартфон. То есть она вот через стационарный компьютер очень хорошо все научилась делать. А смартфон ей не нравится. Это вот пальцами, маленький экран, это все, короче говоря, неудобно. И я на бабушку не давлю. Зачем давить на бабушку? Сейчас в деревне подростковая молодежь кучкуется стайками и пьет всяко-разно, пишет Алексей. Вот сейчас в деревне. Слушайте, я сам из деревни, я знаю, что это было всегда. Всегда. Всегда кучковались, всегда какие-то были дискотеки странные. Вот. Когда мы, например, танцевали брейк-данс с продвинутой частью молодежи деревенской, и к нам подходила непродвинутая часть молодежи и говорила: а чего вы тут на полу валяетесь? Так чего на полу валяешься? И вот так, и что, почему на полу? В смысле? Это брейк-данс. Ты че, тут же это, грязь с ногами ходит, ты че? Да это брейк-данс, это такой танец, ну, ты знаешь, там, в кварталах, черных кварталах, там, американских придуманный. Не знаю, что-то вы на полу валяетесь туда-сюда, в пыли все какие-то, что-то. Я говорю, ну, как тебя смущает сильно этот момент или что? Не знаю, но я тебе руку не пожму. Я говорю, ну, это страшный удар для меня психологический, но я попробую пережить. Ну, все тогда. Я говорю, ну, все тогда. Ну, давай, ну, давай. Ну, не понравилось. Некоторые, так скажем, сверхконсервативной части молодежи сельской не нравилось, что передовая молодежь сельская танцевала брейк-данс. Это, конечно, брейк-данс одно название было, я понимаю. Вы сейчас себе представили, наверное, что это что-то было неописуемое. Нет, это действительно мы валялись там в грязи, что-то в пыли в какой-то. Но девчонкам нравилось. Девчонкам нравилось. И этого нам было достаточно. Леша Ракомакафон пишет Шенли. Да, сейчас молодежь интересует политика, пишет Марк Аврелий. Да серьезно, что ли? Как может интересовать кого-либо политика до 18 лет, если у тебя даже нет права выбирать? Ну, то есть, если тебе нет 18 лет, ты не можешь участвовать в выборах, ну, не можешь голосовать. Зачем интересоваться тем, на что ты никак не можешь повлиять? Что, какой в этом смысл? Поэтому я считаю, что политика, если уж и начинать интересоваться, то хотя бы после 18 лет. А до этого зачем? Просто повыпендриваться друг перед другом? Ну, может быть, повыпендриваться. Да. Типа, я разбираюсь, я умный, а все остальные не разбираются, они не умные. На Ютубе есть видео сельских дискотек 90-х. Это очень смешно. Девочки на месте стоят и пританцовывают, пишет Андрей. Да, у нас и парни так стояли. В общем-то, танцевать было не алё. Надо было обязательно стоять по стеночке, значит, с серьёзным лицом. Иногда грызть семечки. В сельском клубе прям. Чего-чего? Мужики не танцуют, да? Я не знаю такую притчу. Она ругательная какая-то? Нормально, нормально, я понял. Значит, была какая-то притча у фанатов, мужики не танцуют. Я больше ничего добавлять здесь не буду. Мне просто сказали, я вам передаю. Молодежь кучкуется везде, не только в деревне, пишет Владимир. Ну, логично. И не молодежь тоже кучкуется, и тоже везде, и не только в деревне. Вот зайдите, например, куда-нибудь в Сбербанк, и увидите, где кучкуются люди, да, возраста, ну, я бы не сказал преклонного, солидного возраста тусуются там. Да, в больницу вот зайти можно. Сейчас лучше лишний раз не ходить, потому что, вы знаете, ковид, можно заразиться, да, но, тем не менее, придете и видите, там тусовка, все друг друга знают, все друг с другом общаются, значит, у меня товарищ недавно проверялся на ковид, вот эти все дела, и, говорит, пришел в больницу, ну, у него какие-то подозрения возникли, и сидит женщина, и у нее проверяли сатурацию, и она: «Ой, доктор, мне что-то плохо, ой». Он говорит: «А что такое?» «Ой, дышать не могу. Ой, какая у меня сатурация? Ой». Доктор говорит: «У вас 97. «Ой, 97. Ой, задыхаюсь. Это ж 97, это ж не 100. Вот, а у вас, доктор, какая?» Серьезная история, настоящая. Он говорит: «92. Он говорит: «А? Ну тогда ладно». И говорит, раздышалась прям на ходу женщина, раздышалась прям, ожила. «А, у вас 92? Ну и нормально тогда, ну и тогда и хорошо». «Болел ковидом», пишет Егорию. «Не, не болел. Проверялся, знаете. Доброе утро, Алексей. У нас такую молодежь называли неформалами», пишет Самсон. «А с виртуальными гитарами рока отжечь? А, во дело было в клубах», пишет Михаил. «Это, наверное, было раньше». Я так понимаю, что мне написал шестидесятник какой-то. Виртуальные гитары, вот это все. Нет, у нас медленные танцы под золотые купола Михаила Круга. Таковы были тогда деревенские предпочтения. Ну, вот. Я же рассказывал уже, как с Ленкой танцевал под золотые купола в 8 классе на школьной дискотеке. Школьная дискотека, и там «золотые купола душу мою радуют». «Только синие они, и не крапа золота». Ну, а мне какая разница, я с Ленкой могу потанцевать, мне все равно, собственно говоря, что хотите, то и включайте, без разницы. Ну, а вот мой друг Марат, он плакал, сидел возле, значит, колонки в тот момент, когда включал эту песню. Он ее, конечно, включал не для того, чтобы кто-то танцевал медленный танец, он говорил, он просто слушал долго всякую бильберду, которая играет. Все эти вот «солнышко мое, вставай», вот это вот все эти хайфы. Фай, вот эта дрянь вся. Значит, да? Все надоело, лето подавай. И он говорит: «Сейчас я включу нормальную музыку». И вот Марат включил. Батр, мы его звали, Батр. Ну, по фамилии, у него полная фамилия Батыргалиев. Значит, Батр включает вот «золотые купола». Я думаю, ну медленная же. Надо Ленку звать. Все равно ничего не будет. «Металлика мимо», пишет Михаил. «Металлику мы принесли на школьную дискотеку в 10 классе. Нас чуть физрук не убил. Потому что мы включили, говорит, что-то старое абсолютно. Сейчас я даже вот вспомню. Как же она, эта мелодия, называется? Что-то типа «Dance on the Fire», что-то такое. А, Seek and Destroy! Вот это. Нас не заблокируют за это. Очень просто точно звучит. Seek and Destroy! И выходит физрук. Я сейчас вам эти колонки об башку разобью. Мы все спокойно, спокойно. Все, солнышко мое, вставай. И физрук спокойно уходит назад. Физрук был поклонником нового. Не-не-не. Физрук был отличный дядька, абсолютно, то есть у него была своя каморка физрука, там он, как водится, всем спортсмены, да, так делают, курил постоянно, сигареты сидел, да, у него был настоящий дартс, в который нельзя было играть, даже если попросишь, ну вот, и он сидел там, курил и слушал Высоцкого, всегда, стабильно, всегда только Высоцкого, больше ничего. И вот, ты, например, у тебя вызывает проверить тетрадки по физкультуре. Много ли у вас были тетрадки по физкультуре? А у меня были. Тетрадки по физкультуре были, нет? У тебя были? Нет, а у тебя были? Нет, ни у кого. А у вас были тетрадки по физкультуре? А у меня были тетрадки по физкультуре, где, внимание, надо было записывать результаты, внимание, домашнего задания по физкультуре. И не дай бог, у тебя этой тетрадки не было. И вот заходишь с этой тетрадкой, все, и там обязательно что-нибудь там. Парня в горы тяни, рискни, дым такой, не бросай одного его, пусть он в связке с тобой одной. И он, ну, и ты вот тетрадку даешь, нормально, иди. Дядька хороший был, хороший физрук, правда. Он, по крайней мере, смотивировал меня на то, чтобы начать подтягиваться на турнике одной фразой. Он сказал, тихо, тихо, спокойно, он сказал: Гудошников, ты долго будешь висеть, как сосиска? И мне так стало обидно, что я висел, как сосиска на этом турнике, а это был уже 9 класс, а я все как сосиска, ну, причем даже не сосиска, он говорил сосиска. Долго будешь висеть, как сосиска? И мне так обидно стало, и пришлось обратиться к Сереге, который научил меня подтягиваться, короче говоря. Серега научил. Демон физрук, пишет Михаил. А трудовик? А трудовик Морганул. Рассказывай, трудовик. А какие-то совпадения у вас есть? Трудовик очень, очень интересный. Вот, вот так вот разговаривал. И всегда, всегда, всегда говорил, говорил, говорил. Одно слово, одно слово, одно слово. Или фразу, фразу, фразу. По три, 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 два, три, три раза. Примерно, примерно, примерно. Значит, сейчас берем, 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 берем. Лопаты, 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 лопаты. И идем, 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 идем. Копать, копать, копать грядки, грядки, грядки. Все, понятно, 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 понятно. Все, пошли, пошли, пошли. Вот такой человек. Интересный был, интересный был. Когда напел, было похоже на песню из бара «Голубая устрица», пишет. Да хватит, не было похоже. Когда из «Голубая устрица» это «папара-папарам». Мы все это знаем. Алексей Талант, спасибо большое. Пение огонь, спасибо большое. Хай-фай отстой. Нет, хай-фай прикольный, почему нет? Зачем кому-то умирать, чтобы он нами был замечен? И много разных почему оставил Бог на этом свете. И все вместе. День уходящий не вернуть. Такие люди говорят, я никогда не повторяюсь, пишет Игорь. Да, я 2 раза повторять не буду. 2 раза повторять не буду. Ладно, дальше пойдем.
Алексей!
Происходит нечто, я рвусь к победе в своем телеграме, у меня сейчас ровно 10 500 подписчиков, не 500, просто 10 500 подписчиков, вот, немножечко я переборщил, поэтому вперед, вперед, друзья, правильно, подписывайтесь, это надо, буду потом зарабатывать деньги, стану богатым и буду умничать, вкладывать в какие-нибудь псевдокриптовалюты, всем вам рассказывать, вы будете туда вкладывать, я буду быстро ее скидывать, у меня будут деньги, а вы будете беднеть. Как сейчас делает Илон Маск с этим Dogecoin. Вот мне вчера посоветовали этот Dogecoin. Говорит, Алексей, бери. Ну, так я разобрался в вопросе, я почитал литературу. Так это же ради прикола сделанная криптовалюта. Просто по приколу, у нее ценности никакой. Ну, типа пирамида. Финансовая пирамида. Вот, но люди вкладываются, чтобы заработать и быстро оттуда выйти. Кто первый выйдет, тот и заработал, а кто последний, тот и прогорел. Прикольно, Я 3 минуты назад подписался, пишет Коля Остенбакен. Почему только 3 минуты назад? Надо было 3 года назад, Коля. А у нас физрук еще вел секцию по кикбоксингу и гонял старшеклассников за школой, чтобы те не курили. Мог надавать пенделей, и никто не жаловался, пишет Котопес. Да нет, вообще насилие в школе это наше все. Во всяком случае, для тех, кто в школе воспитывался в 90-е. Сейчас-то, наверное, нельзя. Сейчас-то, наверное... Если, я порой удивляюсь, когда вот это видео, где стоит учитель, ну, понятно, учителя — это отдельные люди, у них психики, в принципе, уже нет, она вся где-то прогорела, и вот стоит учитель и «Бараны, вы ничего не понимаете!» Они снимают это на видео, потом выкладывают, и, о, господи, как он разговаривает с детьми. Ну, с одной стороны, конечно, да, но с другой стороны, все они так всегда разговаривали, то есть я никогда не удивляюсь этому. Что вы? Я не понимаю. А я физруку комп чинил постоянно, пишет Бобер. Подозрительно. Я подписался еще на радиоведущего, пишет Деко. Ой, это мой старый YouTube-канал. Я сделал 9 видео и забыл про него. Но вдруг, однажды, Бобер, однажды. Это будет сенсация. Чего? Ты вот в микрофон бы тогда говорил, а то вот, знаешь, там бу-бу-бу-бу. Цель поставить будем что? Будем его однажды, друзья, возможно, в этом веке, возможно, в следующем тысячелетии, как... но однажды точно. А указкой по рукам 80-е, пишет Гномб. Гномб, указкой по рукам 80-е. А как вам 90-е, музыкальная школа и... Полюшка, Поль... И Алексей. Такая была в очках дама, я только запомнил, что она в очках. И был огромный портрет передо мной Римского-Корсакова. Значит, давай так. Каждый раз, когда ты ошибаешься, я буду вот этой линейкой, фух, линейка метровая, бить тебе по пальцам. Я говорю, зачем? Говорит, давайте я просто буду учиться. Нет, давай, это очень эффективно, я буду бить тебе по пальцам линейкой. Я говорю, знаете, говорю, давайте, хорошая идея. Можно только я сначала, а мне просто надо сходить в туалет. А она говорит, да, конечно, Алексей, сходи. Я просто вышел и больше никогда туда не пришел. Просто вообще не пришел, и все. Может быть, у нее такая цель и была. А так вообще, Полюшка, Поль. Но Полюшка, Поль я сам хотел. А она мне все время вот этот, воробей мой, воробей. Какой воробей? Где я буду играть песню про воробья? Что это за чушь собачья? Воробей мой, воробей. Ну ладно, самый смешной все равно был в начальных классах учитель карате. Рассказать учитель карате. Дети, теперь у вас будет возможность ходить в секцию по карате. Мы пришли на карате, там учитель карате. Он говорит, там, значит, всем здравствуйте. Молодой какой-то парень, всем здравствуйте. Я ваш новый учитель карате. Сегодня я научу вас приветствию в карате. Мы все такие, давайте, значит, вы, значит, все, значит, сейчас вот садитесь на пол, значит, садимся на пол, значит, вы вот так вот складываете руки треугольником, кладете руки вот так вот впереди, и вот так вот, и вот так вот лбом в эти руки, значит, мы такие там, ну, какую-то фразу надо было говорить, я уж не помню, и мы там в это все, говорит, все, дети, урок закончен, вы научились приветствую, в следующий раз мы будем изучать приемы. Потом мы один раз его видели где-то в коридоре жутко избитого, забирающего документы. На этом уроке карате, короче говоря, у нас закончились. И мы поняли, что карате не самый эффективный вид боевых искусств. Наверное, надо заняться чем-то другим. Так, я понимаю, зародилось ММА, скорее всего. Соловей, а не воробей, наверное, пишет Владислав. Нет, воробей, я вот запомнил. Воробей. Ну, может, соловей, конечно. Ну, что, воробей, по-моему, был, нет? Аригато, так говорят тупоголовые япошки. Ну, наверное, аригато, да. А Алевтина Алексеевна по географии, пиковая дама, испепеляла без слов до потери сознания, пишет Михаил По. Соловей, точно, соловей, пишет Декон. Значит, соловей. Но это, это сейчас могут расценить как попытку, значит, ну вы понимаете. Могут расценить как нападение коллеги с других радиостанций. Я не буду этого делать. Поэтому воробей. Воробей. Воробей, значит, воробей. Воробей. Кибадачи ей, ей. Мне говорят, кибадачи-йой. Что такое кибадачи-йой? Может быть, вот похоже тоже. Кибадачи-йой? Вот это вот? Ну, вариант, вариант. Ну, короче говоря, если вдруг что, если вдруг какая-то драка на улице, я вам гарантирую, я точно знаю, как сложить пальцы в треугольник и... В принципе, есть вариант, что люди сочтут меня совершенно отбитым на всю голову и отойдут просто потому, что, ну, это опасно. Очевидно, девиация какая-то, да? 9.30, новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, или все еще раз здравствуйте. Расскажите историю, как в университете восстали, когда новый препод Пушкина стал, значит, критиковать, я заменяю слово. Это потом, оставим на сладкое, как-нибудь в другой раз. У вас работает только новостной отдел, и вы... Повторы остальное время, пишет Дмитрий. Неправда, неправда или правда? Я не знаю. Правда? Ну и что, ну выходные же, ну в конечном счете. Я просто этот, раб лампы, поэтому не обращайте на меня внимания, в хорошем смысле. Вот, давайте общаться, это правильно, это хорошо. Так, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я напоминаю, что у нас идет YouTube-трансляция, ссылку на нее можно найти... У меня в Телеграме Гудошников. Также можно просто зайти в YouTube и набрать «Говорит Москва» и зайти на канал «Говорит Москва», и там все будет. И можно писать в Телеграм «Говорит МСК-бот» и смс-ки. Плюс 7-925-48-94-8. Лавров в Ереване почтил память жертв геноцида армян и полил ель, которую посадил в 2007 году. Кадры у нас публикуют РИА Новости. Я просто на всякий случай говорю, что сейчас происходит в мире. Визит Блинкена в Киев нацелен на обострение ситуации в Донбассе, хотя там хотели бы, чтобы США остановили своих подручных, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. Официальная газета КНДР предупредила, что через южнокорейские листовки можно заразиться коронавирусом. Цитата. «Если вы видите перелетающие через границу вещи, не стоит воспринимать это как простое явление природы». А стоит рассматривать как вероятность заразиться зловредным вирусом, говорится в материале. То есть сами северокорейцы официально все-таки... Я-то думал, это южнокорейцы, значит, на них наговаривают. Нет, это официальное заявление Северной Кореи, что от листовок и всяких разных вещей, которые перелетают через границу с Южной Кореей, можно заразиться коронавирусом. Российские хоккеисты вышли в финал чемпионата мира среди юниоров, победив команду Финляндии со счетом... 6-5! Молодцы, ребята! Молодцы! Мы покажем видео? Уже есть? Вау! Смотрим на наших ребят-юниоров! Значит, в золотом матче в ночь на пятницу в США россияне сыграют с канадцами, которые в полуфинале разгромили шведов 8-1. Опасные, короче говоря, канадцы. И опять Россия-Канада! Россиюшка, вперед! Как это принято говорить у нас, значит, в комментаторских кругах, надо всегда немножечко эмоций добавлять. Средний лимит по кредитным картам россиян в марте достиг максимума с начала года. 69 300 рублей. Показатель растет третий месяц подряд, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Я вот никогда не пользовался кредитными картами и никому настоятельно не рекомендую пользоваться кредитными картами. Вообще, долго рассуждал, зачем нужен кредит и кто его может использовать. И пришел к одному простому выводу. Кредит может использовать только тот человек, у кого есть очень много денег, во-первых. И, во-вторых, у него, например, оборот от бизнеса больше процентов дает, чем он по кредиту платит. И лучше, чем достать, например, деньги из бизнеса, взять кредит. Мне, собственно говоря, это объяснил мой товарищ, который занимается бизнесом давно и прочно. Соответственно, если у вас там, ну, условный годовой доход, давайте так это назовем, 20% у вас там есть, да, значит, ну, я совсем условно говорю, да, не как человек, который в чем-то там сильно глубоко разбирается, а по кредиту вы платите 10%, то тогда как бы можно брать кредит, в принципе, чисто теоретически. Но вот если у вас нет денег, и вы берете кредит, это очень плохо, и кредитная карточка, это очень плохо. Вообще лучше отказаться от всех кредитных карточек раз и навсегда и никогда ими не пользоваться, потому что они вас загоняют в долги. Об этом вам сказал бы даже Уоррен Баффет. И он и сказал в своей книге, в общем-то, где он советы раздает направо и налево и направо тоже. Северные корейцы зрят в корень, пишет Владимир. Фомина говорила, что до замужества жила в кредит, пишет Клавдий. Не слышал никогда такого. Вы не наговариваете? Вы никак СМИ Южной Кореи? которые говорят про Северную Корею. Ну, кстати, да, потому что просто так денег из бизнеса не выведешь. У меня машина в кредите, на расчетном счету есть деньги, его закрыть. Но выводить только будет проблемно. Поэтому кредит удобен, пишет Кэнди Бум. Ну, то есть, кредит это не для бедных, это для тех, кто умеет правильно считать. Иначе вы будете вечно в долгах, как в шелках, и никогда не сможете исправить своего финансового положения. И уж тем более, вот эти все... Давайте вообще поговорим на эту тему, в конце концов. Вот эти все кредиты на машину, ну, какую-то дорогую машину, да, которая тебе не подходит, просто не можешь себе позволить. Но это еще ладно, хоть транспорт вроде туда-сюда. Кредиты на отпуск. Вот вообще, вот кто-нибудь когда-нибудь задумывался над тем, что такое кредит на отпуск? Вы вообще, в принципе, зачем тогда работали, если у вас нет денег на то, чтобы отдохнуть? Ну, то есть, вы уверены, что у вас та самая работа, куда нужно ходить, если у вас не получается отложить денег на отдых от этой работы? Это удивительное дело. И люди в кредит отдыхают. Свадьба в кредит. Это нечто потрясающее, особенно учитывая то, как у нас женятся и разводятся, да, а это такая статистика печальная в целом. Сегодня поженились, завтра развелись. Непонятно, свадьба, значит, путешествие свадебное в кредит, медовый месяц. Вообще, все, что связано с праздниками в кредит, это тот самый пир во время чумы, на мой взгляд. Но люди, такое ощущение, миллионы людей, а если взять по планете, может, и миллиарды, вполне себе такие вещи позволяют, и потом, значит, сидят и говорят, а что же у меня денег нет? Ни рубля кредита не было, пишет Катя, сейчас подумаю взять ипотеку и окупить ее, сдавая квартиру. Ну, вот этот вариант, это вариант, но все рассчитайте заранее. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Меня зовут Олег, я что хочу сказать? Вот со мной работал человек, у которого, ну, прямо скажем, не было денег. Он взялся строить дачу, взял кредит. Потом, когда не было возможности закрывать кредит, он брал кредит, чтобы, так сказать, закрыть предыдущий. Регулярно у нас занимал деньги, что вот ежемесячные платежи. Но больше всего меня поразило, что вот когда не было никакого коронавируса, он взял кредит, чтобы в самый дорогой вот этот январский вариант поехать в турпоездку за границу.
Красавец. То есть
он, и, да, он и так в долгах.
Фаталист.
Да, так я ему говорю, ну хорошо, хотите поехать, ну давайте во второй половине января, в феврале, там дешевле в несколько раз. Нет, обязательно в январские каникулы. И еще, если можно, для два слова, так сказать, в подтверждение. Евгения Фомина, она, я бы сказал, даже с гордостью говорила, я сам в прямом эфире слышал, что нет ни одного кредитного продукта, там они разные, которым бы она не воспользовалась. То есть она специалист по всем кредитам, потому что она лично всеми вариантами в свое время пользовалась.
Ну и ладно, ну хорошо, все, я понял. Привет, Евгений Фоминой. Ну, что я могу сказать? Ну, все вот как могут. Я вот нет. У меня реально ни одного кредита за всю жизнь пока, во всяком случае. Надеюсь, что и не будет. Если есть бизнес, то машину выгоднее брать в лизинг, а не в кредит, пишет Георгий. Ну, лизинг, да, все равно вид кредитования. Ну, так, если по логике. Берешь чужие, отдаешь свои, пишет Макс. Развелись, зато кредит остался, хоть что-то стабильное будет, пишет Владимир. Да, у меня друзья так разводились с ипотекой. Ну, такое занятие. Я брал кредит на стройматериалы под 10%. Через месяц цены подскочили на 40%, в январе на 30%, пишет Котопес. Ну, тут не угадаешь, Котопес. Но со строительными материалами сейчас беда, я уже говорил об этом. Вот все, кто в строительной сфере, они говорят, а что происходит? А что происходит? 90% жителей Республики Молдова отдыхают в кредит, пишет Владимир. Где? У себя? У них же их прекрасно там. Они у себя отдыхают в кредит? У меня в инсте по органической химии преподша говорила. Я два раза не повторяю, пишет Ольга. Спасибо большое, Ольга. Кредит – это чужая энергия денег. Алексей, энергия денег – это примерно то же самое, что низкие и высокие вибрации. У меня, кстати, есть знакомый специалист по низким и высоким вибрациям. Чуть ближе к новостям я познакомлю вас с этим человеком. чуть ближе на все. Рассрочка норм, можно досрочно закрыть, и скидка будет, пишет Алексей. Вести бизнес, серьезный бизнес, без кредитов невозможно, пишет Борис. Да, но дело в том, что единицы ведут бизнес, понимаете, а кредиты берут миллионы людей. Привет из Сочи, отдыхаем с женой, но не в кредит, народу полно, пишет Сикач из Питера. 7373948, телефон прямого эфира. Кредит уже не модно, карты рассрочки рулят, пишет Эмилио в нашем стриме в чате. Будем есть и пить, ибо завтра умрем, Библия, пишет Уильям. В Молдове кредиты по 7%, пишет Бампер. На что конкретно? Или они все кредиты по 7%? И потребительские, и ипотека, и на автомобиль. Замечательный мужик меня вывез в Геленджик, пишет Владимир Яшин. Владимир, задумайтесь, может, не такой он и замечательный. Вы же мужик, шиш? И в Геленджик, как бы. Вы задумайтесь, Владимир, что происходит? Владимир Яшин, вы должны вывозить, а не вас должны вывозить. Аккуратнее. В России нет бизнеса, в России есть мутки, пишет Макс Броня. Вы ведете бизнес или мутки, Макс? Или ни того, ни другого, поэтому критикуете бизнесменов? Йога на Кантемировской, пишет Владимир. Владимир, мне кажется, раскусил специалиста по высоким и низким вибрациям. Чуть позже. Повторение — преподавательская особенность. Сама замечаю иногда за собой. Но это только ради студентов. Только ради студентов, пишет Елена. Закрыл две кредитки и счастлив. Учусь копить на желаемые покупки, да и вообще фильтровать желания, пишет Андрей. Песня Шнурова про Геленджик, пишет Калашников. А мы и не знали, Калашников. Спасибо большое за информацию. Настоящий мужик, я уже на процедуре банкротства, хорошая альтернатива, пишет 69-й. Действительно, банкротство — потрясающая альтернатива нормальной жизни. В принципе, сесть в тюрьму — это тоже альтернатива, да? Зачем выплачивать долги, когда можно, например, сесть в тюрьму? Или умереть — тоже альтернатива выплачиванию долга, как вариант. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Телеграм. Как вас зовут, Илю? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Неужели я дозвонился?
Я сам удивлен.
Я вообще не думаю, а мало ли сейчас Алексей Кудошников дозвонюсь.
И дозвонились.
Да, и дозвонился.
Ну, давайте знакомиться. Как вас зовут?
Меня Олег зовут.
Пожалуйста, Олег, рубайте.
Во-первых, касательно рассрочек. То есть это большой обман. Во-первых, то есть там люди пишут о том, что рассрочка — это хорошо, а это не так. Рассрочка — это тот же кредит, только в стоимость уже включены проценты. То есть, когда люди берут рассрочку, и они такие: ой, круто, я потом еще скидку получу, но это не просто кредит, гасят досрочно. Это первое. Да, а второе, вы вот не пользуетесь кредитами, например, а у вас своего жилья ведь нет, если я не ошибаюсь, так? Вот, а представьте, ну, в чем плюс ипотеки, особенно вот этот бум случился, когда ставки понизили. Вот если бы у вас была ипотека, вы бы сейчас платили бы за, грубо говоря, потенциально свою квартиру. Да, немного бы вы переплачивали относительно ежемесячного платежа, но в общем и целом вы платили бы за свою недвижимость потенциально или для своих детей, внуков. То есть вы бы, это переплата или то те деньги, которые вы выкидываете, грубо сейчас, грубо говоря, арендодатору, арендодателю, извините, вот, вы бы платили бы за свое жилье. Поэтому эта переплата оправдана, я считаю, особенно если процент по ипотеке невысокий. Вот что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что москвички лучше.
Ой, классно.
Шутка. Спасибо большое, ну вы правы, на самом деле вы правы, спасибо, но москвички лучше все равно. Вот, а относительно того, как зарабатывать, ну деньгами тоже можно деньги зарабатывать, не обязательно, собственно говоря, вкладывать в там, недвижимость, можно и по-другому. Деньги приносят деньги тоже. Если вы умелый инвестор, или у вас есть какой-то умелый инвестор под рукой и может вам помочь за скромное вознаграждение, то, в принципе, вы можете не то что никому не отдавать деньги, вы можете еще их и зарабатывать дополнительно, например, как вариант. Отдавать денег в рост — грех, я так всегда говорю, когда мне из банка звонят и кредит предлагают, пишет Илья Сергеевич. Сейчас он вас загипнотизирует, пишет Лиховский. Агент, что ли, пишет Деревенский. Кто агент, чего? Я уже на процедуре банкротства. А, ну ладно. Это я, кажется, читал. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Слушаю вашу передачу сейчас. Я хочу вот оппонировать человека, который сейчас звонил по поводу рассрочек.
Ну, давайте.
У меня и рассрочек были, и прочее. Он говорит, что переплата включена. Ну, ничего подобного. Допустим, я брал 50 тысяч в рассрочку и 50 тысяч сейчас сети отдал. Ну, там стоимость вот была продуктов. собирать.
Так.
Да. И, допустим, если брать кредит, там, состав, допустим, 4%, я дам, естественно, больше. Угу. После не одна рассрочка была, которую я погасил, и ипотека у меня есть. Вот насчет ипотеки согласен. По поводу рассрочек вот могу поспорить.
Но он говорит, что просто закладывается заранее все, что вы отдадите по кредиту за годы в рассрочку, и все. Или нет, это не так?
Нет, нет, смотри, допустим, телефон в магазине стоит 30 тысяч рублей. Я его беру в рассрочку, отдаю эти 30 тысяч рублей.
Mm.
А если я беру в кредит, я отдам, допустим, 35 тысяч рублей за тот же срок. Вот понятно. Просто у меня несколько рассрочек было, и вот, скажем так, в этом я знаток.
Ну, понял, спасибо большое. Вот, знаете, вчера видел новость, я сейчас ее не найду, где, вот, может, вы найдете, не знаю. Значит, россиянам пригрозили за досрочную выплату кредитов. Ну, есть люди, которые берут кредит и досрочно выплачивают. И там им уже грозят, что это вот, ай-яй-яй, нехорошо досрочно выплачивать кредит. Ну, мы понимаем, почему это нехорошо для банка, да? Банк запланировал на вас зарабатывать долго и усиленно. А вы так раз-раз-раз и раскидали этот кредит, потому что у вас было чем перебиться, да? Ну, просто вот вы такой хитрый человек. Вы все рассчитали заранее. И вот вчера видел новость. Есть? Есть? Нашел? Спасибо большое. Вот Алексей нашел эту новость, сейчас он вам ее покажет. Где там? Банк себе в убыток работает. Убедил. Это я о рассрочках, пишет Алла. Только дали пояснение, что банки не имеют права штрафовать, пишет Георгий. Не имеют, но они имеют право не давать потом, если что. Кредит, понимаете, да? Они штрафовать-то вроде вас не оштрафуют, а вот в следующий раз, если понадобится, ну, скажут, нет, ну, знаете, вы не надежный клиент. Взял кухню в рассрочку, в Икее, переплаты нет, но страховка обязательная, 7 тысяч рублей, пишет Андрей. Ну да, обязательно, навязанные дополнительные продукты финансовые всякие. Взял, значит, есть льготный период на 100 дней, тратишь деньги и отдаешь, сколько взял, платишь только за обслуживание, как за обычную карту, пишет Григорий. Да, но весь прикол в том, что ты обязательно в какой-то момент не успеешь отдать. И все. Продавец делает скидку на сумму процентов, человек отдает в банк сумму, которую видит на ценнике, а продавец получает сумму с вычетом скидки. Это и есть рассрочка, пишет Айсерк. При рассрочке есть страховка, пишет Туман Ёшка. Я не Андрей, пишет Георгий. Понятно, понятно. А кто Андрей? Тогда я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. Это СМС-сообщение, говорит МСК-бот. Это неправда, в рассрочку уже закладываются проценты, пишет 96-й. Алексей пишет, что и он не Андрей. А вот. Я Андреевич, пишет Георгий. Хорошо. Прекрасно. А почему я вас назвал Андрей? Видимо, был еще какой-то Андрей. Ладно, неважно, какая разница в самом деле. У вас написано Георгий. Вы не Андрей. Все, я понял. Алексей тоже не Андрей. Я, кстати, тоже не Андрей. Андрей, а ты что думаешь по этому поводу? Ты Андрей или нет? Все-таки, а где Андрей? А я тоже не Андрей. Ну, есть же хоть один Андрей-то у нас, нет? Я Андрей, пишет Моцарт. Ну, привет, Андрей. Ну, где ты был? Ну, не надо обнимать меня, пожалуйста. Знакомый брал много кредитов и гасил вовремя или досрочно. В деньгах не нуждался. Объяснял тем, что хорошая кредитная история будет. До этого он некоторое время жил в США, пишет Илья Сергеевич. А зачем человеку хорошая кредитная история, если он никогда не собирается брать кредитов? Ну вот у меня никакой кредитной истории. Мой дед был Андрей, пишет Денис. Алексей пишет, а кто тогда Андрей? Я понял, спасибо большое. Это смешно. Я брал часы в рассрочку на 12 месяцев по их стоимости и выплатил точно такую же сумму, пишет Эмилио. Значит, они стоили дешевле изначально. Значит, вас все равно, Эмилио, кто-то обманул где-то, понимаете, в чем дело? Вот такие дела. Это неправда, Андрей, держи нос по ветру, пишет Владимир. На похороны надо брать кредит, пишет Григорий. На похороны кредит. Ну да. Я прошла историю, не успела за 100 дней и насчитала сразу процент с первого дня. Было весело, пишет Туман Ёшка. Включайте, пишет Егорию. Что включать? Привет, Андрей, где ты был? Скорей. Мы не можем, нас YouTube выпилит, поэтому... Что-то там. Было у меня когда-то такое время, когда мне приходилось слушать Аллегрову, потому что вот рядом были фанаты Аллегровы. И поэтому я знаю кое-какие строчки. Что-то там. Тыры-тыры, мой дуэлянт. Люблю, когда ты выключаешь свет. И говоришь привет. Там же такой голос. Привет, Андрей. Да? Ну, где ты был? Ну, обними меня скорей. Тут бедный Андрей, понимаешь, с таким-то голосом. Да? Ладно, идем дальше. Да, все-таки эта отбивка, она гениальная, я считаю. Напоминаю, что у нас идет YouTube-трансляция. Ссылку на нее можете найти в моем телеграм-канале, который идет постоянно. В принципе, он никуда не делся. И, телеграм называется «Гудошников», это я. Прототип многоразового космического корабля Starship впервые... Давайте, Starship. Ship. Ship — это овца, кстати, да? Starship... Starship впервые успешно приземлился в ходе испытаний. Все-таки наконец-то получилось Это же Маск? Получилось у Маска. Аппарат поднялся на высоту 10 километров и произвел вертикальную посадку на площадку стартового комплекса. Starship предназначен для полетов на Марс. Все предыдущие тесты заканчивались аварией. Ну вот сел. Соответственно, поздравляем Илона Маска с этой историей. Безос, у него же Blue Orange, что-то такое, по-моему, называется компания, и Blue Origin, по-моему, или Blue Orange, Blue Origin, ну ладно, неважно, безосовская компания, они собираются там уже в какое-то ближайшее время космических туристов за 200 тысяч евро отправлять в космос. Долларов. Сегодня слышал новость, и я подумал, а может быть, вы хотите отправить меня в космос? Друзья. Blue Origin, да, Blue Origin. Безос просто не такой выпендристый, как Маск. У него вся та же самая история, но только она у него незаметно проходит, в отличие от Маска. Потому что Маск — это мастер повыпендриваться везде, где только можно. Да? Шоумен настоящий. Безос не такой шоумен, как Маск, или вообще, можно сказать, он не очень-то шоумен. Но у него тоже там своя какая-то космическая история движется. То есть частный космос... вполне себе уже кажется не такой уж и сказкой. Вот умеет Маск свои убыточные проекты капитализировать, но то, что садить корабль, как у автора, орфография сохранена, что садить корабль научились, это молодцы, что тут скажешь, пишет Владислав. Да, садить корабль не каждый умеет. Мы вот пока садить не умеем корабль, к сожалению, да? Или, к счастью, не знаю. За грибами хорошо брать этого мужика, если бы Алексей никогда не потерял... А, понятно. Включайте донаты на Ютьюбе, отправим тебя в космос, пишет Андрей. Это вариант избавиться от меня для всех хейтеров. Обратите внимание. Собираем 200 тысяч долларов и отправляем меня в космос. Я их даже себе брать не буду, эти деньги. Вы можете... фонд. Значит, как это? Краудфандинг. Организуйте, соберите, заплатите Безосу. И меня в космос, и все. И там велики шансы, что я не вернусь обратно. Говорят, рисковая это все тема, особенно первые полеты. А я готов, почему нет? Представляете, сколько потом я буду вам мозг канифолить со всей этой историей, что я был в космосе, а вы нет. Сколько я буду вам это все рассказывать. Какие все дураки, какой я умный. Какой я отважный, какие все трусы. Ну, друзья, я думаю, ради этого стоит собрать. Или ничего не буду рассказывать, а вы будете говорить, какой был парнишка веселый. Вот молодец! Вот молодец был. С Лехой было хорошо. Леха всегда был добрый, никогда не ругался, читал наши сообщения. Вообще, Леха был молодец. Вот. Ну, то есть, смотрите, любой вариант классный. Осталось собрать 200 тысяч долларов. Правильно? Правильно. Подумайте об этом, подумайте. А я, хоть кто-то из нас, из простого трудового крестьянского народа, после, конечно же, Гагарина и Титова, побывает в космосе. Ну... Подумать, если корабль совершает посадку, то почему не садить, пишет Владислав. Потому что сажать. Все очень просто. Рассказываю историю из подросткового возраста, когда я был счастлив иметь возможность общения с людьми, так скажем, исповедующими идеологию тюремного мира. Нормально? Нормально. Вроде бы нормально. Вот. И некоторые из них имели непосредственное отношение к этому миру. Вот. И один из них объяснял мне, и я не стал с ним спорить. Хотя, в общем, на тот момент я еще, конечно, не имел филологического образования, но в школе учился. Он мне говорил, солнце сегодня пекет. Я говорю, не пекет, а вроде как печет. Я не уверен, я не хочу настаивать на этом. И он мне сказал, кстати, царствие небесное этому человеку, он умер потом. непонятно от чего, кстати, какая-то болезнь. И он сказал: Лех, ты послушай, картошку человек печет, а солнце пекет. Надо бы, говорит, в этих вопросах разбираться, что если учиться не будешь, так вот таким вот балбесом и помрешь. Я ему сказал: хорошо, буду учиться прилежнее. Кать, кредит — это низкие вибрации?
Кредит — это необходимость иногда бывает.
Но это низкие вибрации?
Он тебя уничтожает.
Низкие вибрации. Угу. 10.00, новости. Екатерина Звягинцева сейчас нам представит.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, четверг, май, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Евген из Домодедово присылает фотографии. Люди стоят возле здания, на котором написано «Ритейл-парк». А что там, эвакуация, Евген, или что происходит? Да, эвакуация ритейл-парка на Варшавке происходит. Ну, наверное, опять у нас какие-нибудь... А что случилось? Что хотя бы говорят, Евген? Расскажите, пожалуйста. И, может быть, наши новостные службы отреагируют тоже на это. Что, опять кто-то хулиганит, по телефону звонит, говорит, что бомба заложена? Или действительно что-то серьезное, там, не знаю, пожар? Или что-то, дым какой-то. Никто толком не знает, пишет Евген. Значит, если кто-то знает по поводу эвакуации в ритейл-парке, напишите, позвоните. Мы только будем вам благодарны все вместе. Спасибо большое, Евген, что прислали фотографию и сообщили. Спасибо. Блинкин в Киеве, пишет Олег Металлика. Да и черт с ним, с этим Блинкиным, вот честно. Мы когда сильно так вот следим прямо за передвижениями этих всех американских политиков, мне кажется, что мы в какой-то мере страдаем некой региональностью. Нам это не должно быть уж так сильно интересно. Ну, в Киеве и в Киеве. Понятно, что Соединенные Штаты Америки имеют там свои интересы. Понятно, что эти интересы коренным образом не совпадают с Россией. Понятно, что от своих интересов американцы не откажутся. Понятно, что мы от своих интересов не откажемся. Понятно, что недавно они заявили, что Россия якобы там не должна проявлять какую-то агрессию в Донбассе и, внимание, в Крыму. Понятно, что мы говорим, что Крым — это Россия, и так будет всегда. И все, это история на очень-очень долгое время. И ждать, что американцы от нее отстанут и перестанут нас терзать и лезть в не свои объективно дела, ну, нам не приходится. Потому что американцы считают, что все дела на планете — это их дела. Месяц назад белорусская Wargaming запустила модель танка в космос. Ну, подумаешь, не долетела, но все же попытка была... Пишет Котопес. Просто из сообщений еще Собянин о реконструкции поликлиник Москвы. Вот обещает, что в течение 3 лет реконструируют в первую очередь 137 поликлиник. Далее в программу войдут еще около 200 медицинских учреждений. В Хабаровском крае лед снес с прибрежной зоны сельский магазин. Такое вот неожиданно нам сообщается тоже. Но это, видимо, потому что картинка такая достаточно эффектная. Вот рассказывают, что, оказывается, в Хабаровском крае лед снес магазин. Еще, это уже на нашем телеграм-канале, водитель протаранил мотоцикл с подростками под Красноярском. Авария произошла в селе Чунаяр Богучанского района. Есть видеозапись. Алексей, если получится, можно посмотреть. По данным полиции, на перекрестке мотоцикл с деревянным поддоном вместо люльки не уступил дорогу БМВ. От удара 3 подростков раскидало по дороге. Пострадавших школьников госпитализировали. Ни у 16-летнего водителя Урала, то есть мотоцикл Урал, ни у человека за рулем БМВ не было водительского удостоверения. Вот, и вы все это можете сейчас видеть на своем экране, как это происходило. В отношении обоих составлены протоколы. Когда я говорю «увидите на своем экране», я имею в виду нашу, конечно же, YouTube-трансляцию. Кто не смотрит, тот и не увидит. Тот может посмотреть в Телеграме «Говорит Москва» это видео. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. Солнце припекает, пишет 26-й, это в целом о погоде. Погода более-менее, по-моему, нормализовалась, но в Москве нельзя сказать, что какое-то яркое солнце, но что-то мне подсказывает, что на 9 мая все равно будет хорошая погода. Не знаю, в этом году разгоняют облака, не разгоняют облака. Но вот вчера при пролете авиации Вы знаете, была репетиция, погода была великолепная, солнышко светило и все такое. Я даже успел краем глаза увидеть, как пролетают вертолеты. Потом посмотрел все это в записи, естественно, тоже публикуется в разных телеграм-каналах, телевидение это показывает. Хочу вам сказать одну вещь. Наверное, ну, чтобы как-то... Не каждый это увидит собственными глазами. Короче, когда видишь это сам... Совершенно иное ощущение, не знаю почему. То есть, когда это на видео, все равно что-то не то. Но вот когда над твоей головой, над Москвой пролетают вот эти огромные какие-то вертолеты, самолеты наши, вот эта военная техника, ну, помимо того, что возникает чувство какой-то вот непередаваемой гордости, еще возникает чувство какого-то чуда, происходящего на твоих глазах. Ну, как это вот все летит, как-то оно так вот стройно, красиво сделано, и, ну, не передать это. Поэтому, если есть возможность посмотреть парад, который будет 9 мая, вот своими глазами, то этой возможностью надо обязательно пользоваться, потому что, ну, непередаваемое вот это какое-то чувство. Потому я его и не могу описать, что оно непередаваемое. Психоакустическое воздействие, пишет Владимир Бонд. В каком-то смысле да, вот когда ты слышишь, как это все на самом деле, да, гремит в небе, а оно именно гремит, такие прям раскаты вот идут. Но это вещь, это, конечно, что-то. Телевизор такие вещи не передает, невозможно. 9 мая будут разгонять облака, пишет Олег. Спасибо, Олег. Когда запретят давать права на мотоцикл людям младше 45 лет и как минимум без двух детей, пишет Агафон. Никогда, Агафон, но видите, здесь совпало все, такая уж, видимо, регион. Там и водители автомобиля без водительского удостоверения, и те, кто на мотоцикле без водительского удостоверения. В общем-то, нашла коса на камень, да? Наверное, люди там так живут, в принципе. Собираюсь на парад впервые в жизни, пишет Близ Шенли. В Петербурге льет дождь и плюс 5, пишет Григорий. Не завидуем вам, Григорий. Вы нам сейчас завидуете, у нас погода хорошая. Сталкиваются в аварии водилы без прав, как говорил Доренко. Россия 21 век, пишет 89-й. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Авиагруппа с парада над нами как раз летит, над Зябликово, красота, пишет Владислав. И переходим к новостям еще. Михаил Мишустин утвердил план по внедрению социально ориентированной экономически эффективной системы газификации регионов. Вы знаете, вот из последних таких громких заявлений, которые звучали от наших правителей, это то, что подводка газа, там она будет бесплатной. Это реально революция какая-то совершенно. Посмотрим, смогут ли те люди, которые этим всем занимались и зарабатывали на этом деньги, придумать новую схему заработка. Ну, надеюсь, что не смогут. Что говорит Мишустин? К 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%. А граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее с меньшими затратами. Надеюсь, что так и будет. Это из сообщения пресс-службы правительства. Это не прямая речь все-таки Мишустина, это сообщение пресс-службы правительства. С другой стороны, я думаю, что правительство, наверное, цитирует здесь Мишустина. Но это не суть важно, это официальное заявление, этого достаточно. Глава МИД Украины заявил об укреплении взаимодействия США в Центральной Европе и Черном море. Дальше. Соединенные Штаты хотели бы более предсказуемых отношений с Россией. Опять это как раз Блинкин говорит в интервью BBC. Главы внешнеполитических ведомств G7 по итогам саммита заявили, что будут продолжать взаимодействие с Россией в урегулировании региональных кризисов. Но они какую-то странную позицию, если честно говорить, заняли. Они хотят более предсказуемых отношений, при этом они на нас продолжают давить, и давить будут, как я понимаю, и дальше. И, может быть, даже и сильнее. В чем здесь предсказуемость? Предсказуемо плохие отношения, наверное, хотят построить с нами западные некоторые страны, в частности, Соединенные Штаты. Ну, или они о чем-то другом говорят, и мы их никак не можем понять, что имеется в виду. У нас везде газ подвели по границам участков, но завести в дом 500 000 готов, пишет Караэт. Я не Станиславский, но в бесплатную газовую трубу не верю, пишет Владислав. До двора бесплатно, пишет Александр. Получается, что теперь вы не будете нам музыку ставить из-за Ютуба, пишет Андрей. Ну, получается, что так. Ну, какую-то можно, какую-то нельзя. Симфоническую, классическую, любую, на нее нет ни у кого прав. Знаете, как мы это узнали все вместе с вами? мы это узнали, когда смотрели фильмы Стэнли Кубрика. И у него всегда использовалась симфоническая музыка. И можно было подумать, что он невероятно утонченный человек, и он понимает в симфонической музыке. Оказалось, что он все-таки невероятно жадный человек, потому что за симфоническую музыку никому ничего платить не надо. Ну, имеется в виду именно классическая музыка, которая теперь уже достояние общественности, всей мировой, все. Это никому не принадлежит, и можно это использовать. Так что, если вы будете снимать какой-нибудь фильм, блог, или делать музыкальную передачу, лучше делать музыкальную передачу, снимать фильм и блог, под симфоническую, классическую музыку, на которую ни у кого нет прав. Точнее, права есть у всех, вот так нужно сказать. И это здорово. Так что, если вы когда-нибудь увидите какое-нибудь видео со мной, и там будет симфоническая музыка, знайте, это не потому, что я так тонко чувствую, это потому, что я очень жадный. Имейте в виду. Может быть, что-нибудь из симфонической музыки у нас есть? Включите нам что-нибудь. «Полет шмеля», может быть, или «Ночь на Лысой горе». Вот сейчас люди, так сказать, невысокой культурной и моральной составляющей. Ну, вообще, неважно. Короче, невысококультурные, невысокоморальные люди, наверное, посмеялись. Но вообще, великое произведение — это «Мусоргский», про которого однажды спели «А Мусоргский бухал». Вещь хорошая. Мы можем дать это в трансляцию, и не только в трансляцию, можем дать, в самое главное, на радио прям это. Могем, Алексей? Давайте. Не могем, а могем. Говорят, что классическая музыка нынче нетолерантная, пишет Александр. Да, слишком много белых, мы понимаем, это неправильно. Белых, да еще и гетеросексуальных людей участвовало в написании этой музыки слишком много. «Танец горного короля». Но в пещере горного короля или «Танец с саблями». Что вам больше нравится, Александр, выбирайте, да? Да ладно, меня наказали за Вагнера, права принадлежат какой-то филармонии, пишет Смит. Но в этом смысле перекосы в интернете есть, потому что иногда у нас права принадлежат, например, на наш гимн каким-то странным зарубежным компаниям, как считает, например, YouTube. И это полный бред, с этим пытаются бороться, но сделать практически ничего невозможно. Нам предъявляли претензию за наш стрим, который еще был не такой развитой, как сейчас, а вот с этих вот дальних камер. Нам предъявляли претензию, что мы включали гимн, и именно в правовом ключе. У нас есть музыка? Нет, нет музыки. Да ладно, я вас научу. Смотрите, я вас научу. Давайте, какую? «Ночь на Лысой горе». На Лысой горе. Да ладно, что ждать? Давайте, я вам помогу. Вы мне помогли, я вам помогу. Ты уже загрузил? А я уже включил. Нет? Видишь, пошло. Только а где «Ночь на Лысой»? Ой, это целый балет. Это не то, это не то, это не то. Так, сейчас, давай, Мусоргский, давайте нам сразу вырезку дайте нам, чтобы прямо по полной программе сейчас. Ну-ка, вот, симфонический какой-то оркестр, чей, не знаю. А, симфонический оркестр Московской государственной консерватории, дирижер Левин. Слушаем. Попробуй, попробуй. Не дай бог заблокирует. О, музыка из «Червяка Джима», пишет Тони. Серьезно? Права есть у оркестра на запись, мне говорит слушатель. Все, ладно, хорошо, тогда... Нормально? Так лучше? Так лучше? Или вот это вот, давайте какой-нибудь. Может увеличить или уменьшить скорость звучания, пишет Дмитрий. Найдите эту музыку в исполнении Меконг Дельта, пишет Илья Сергеевич. Чуть позже. А Шазам не определил, пишет Блишенный. Ну и замечательно. Играл в метал-группе. Являюсь автором песен. Можно включать, пишет Владимир Бонд. И там «Всадник отслужит на горе, черную мессу по тебе, и эхо грянет над землей, следуй за мной!» Вот это вот, это песня? Нет, другая какая-то. По дороге вот черный всадник мчится, бледное лицо и странный блеск потухших глаз. Ну, я могу, без проблем, надо только гитару и не взорваться, потому что у меня, кажется, я сейчас... Давление скакнуло, слушай, поменьше надо это все. Баха не узнать, пишет Эдмон. Да, тем более, что это Бетховен. Ну, Бетховен же. Или нет, или Бах. Токката и фуга ре минор. Это кто, Бетховен или Бах? Это же Бетховен. Или Бах? Это Бетховен или Бах? Алексей, остановитесь, пишет Евген. Сейчас. Он был свободен, как и ты! Никто не крикнул «Тормози! Такой приказ неизвестен судьбе!» Так что не надо меня останавливать. Вы что? Вы что, я не понимаю, вы Янукович в 14-м году? Остановитесь, остановитесь. Бетховен фуги не писал, так что Бах, пишет Александр. Ну все, Бах значит Бах. Бах, бабах. Все правильно. Вот я... Вы думаете, я ошибся? Нет, я вас проверил.
Алексей!
Ну или ошибся, не знаю. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8 СМС-сообщение. Говорит МСК бот Телеграм. Имейте в виду, если вдруг поступит предложение от группы Ария, я немедленно брошу всю работу и уйду туда солистом. Но говорят, у них есть уже солист. Ну ладно, он ведь и раньше был, а потом они все равно менялись. Поэтому не останавливайтесь, только вперед, пишет Вера. Завтра выходите в эфир с гитарой, чтобы стрим вышел на новый уровень, пишет Владимир. Не забывайте, Владимир, что стрим у нас прикладной. Все-таки самое главное — это вещание в FM-диапазоне. Может быть, что-нибудь из 12-го скрипишного, пишет Эдмон. Бетховен, лунная соната, апассионата. Идите уже в консерваторию, пишет Елена. Значит, лунная соната, апассионату, говорят, любил очень Владимир Ильич Ленин. Поэтому я ее не вспомню ни за что, конечно же. Напишите, как апассионата. Вот напишите, вот кто-нибудь может мне написать, как апассионата поется? Напишите текстом. Пам-пам-пам, как вот? А вот. А что касается лунной сонаты, то я сейчас перепутаюсь к Элизе наверняка, да? Или кому там? К Лизе. Не кричите, это жуть, Вера говорит. Это не жуть, это пение. Пение — это, как это называется? Оформленный крик, по-моему, такое что-то. Что-то такое было. Фанаты AC/DC... А у нас такие, я так понял, есть сегодня, да, в студии. А, они-то знают, потому что там-то вообще... Вот это вот. Что с текстом вообще происходит в этот момент, непонятно, но, короче, людям нравится. Вот это, и все. И пинг-пинг-пинг-пинг-пинг-пинг-пинг. Вот, говорит, апассионата. Тили-тили, трали-вали, пишет Григорий. Спасибо. Не пойму, что не нравилось вашей учительнице пения, пишет Елена. Нет, учительнице пения все нравилось. Я был этот солист в хоре. Учительнице по фортепиано не нравилось. Она меня призывала избивать коллективно. Вот. Апассионата, шикарная фортепианная музыка. Тыц, тыц. Тры-ры, пишет Смит. Нет, это не апассионат, это что-то другое. Пойте арию юродивого, жгите, пишет Алла. Нет, у меня есть другая, смотрите. Я-то на самом деле не тенор. Я-то на самом деле бас. Ну, как минимум, баритон. Сейчас, подождите секунду, все специально для вас. Все равно выходные и праздники, можно немножко пошалить. Сейчас тут главное лицо правильно сделать.
И там в городе было в оказании. Пум-пум-пум-пум. Грозный царь пировал, да веселился.
Дальше текст теряется. Вот так вот. Это ария кого? Варлаама, по-моему, если я не ошибаюсь. Откуда, сами узнаете в интернете. Но я думаю, что Шазам должен был определить с великой точностью и, скорее всего, перепутает меня с Шаляпиным. Скорее всего. Потому что совпадение, я думаю, 99%, как минимум. Примерно как ДНК банана и человека. Сильно, короче говоря, совпадает мое пение и пение Шаляпина. Что, вам не нравится? Подождите, а я могу еще. Подождите, вот сейчас еще. Могу по тексту врать, но неважно.
Жил, был царь когда-то. При нем блоха жила. Блоха. Блоха. Мили родного брата. Ебе, блоха была!
Блоха. Съехал там по тональности. Съехал, завысил, завысил. Фу. Короче, это все очень дорого стоит, имейте в виду мое такое пение. Это эксклюзивно для вас, бесплатно, прямо сейчас. Ария Мефистофеля. Нет, есть еще такая, смотрите. Это ария Харона из рок-оперы «Орфей и Евредика». Первая советская рок-опера, между прочим. Вот это. Сейчас, секунду. Там, значит, Орфей такой, он там, Орфей поет следующее, сейчас я вам скажу, сейчас, подождите. Не, это невозможно, не срубай, или что-то, не, его золотой цветок, не срывай, не срубай цветок, где росы непорочная капля, ты опустись на траву и сквозь хрустали красы посмотри, посмотри на мир. Ну, там очень высоко. Посмотри на солнце, на солнце. И потом, а потом он, значит, побеждает, и все такие, ах, значит, и Харон, соответственно. Почему Харон, не знаю.
Орфей, ты победил!
И там
ты выиграл состязание, ты завоевал эту золотую лиру.
И там Орфей, Орфей, Орфей,
пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Еще один израиль звезды. Когда берег тут перевести.
Вот это вот. Ну, послушайте обязательно, очень хорошо. Я близко к оригиналу пою, очень близко. Может быть, даже чуть-чуть лучше, но в оригинале тоже послушайте, это очень интересно. И нет, ты не мой Орфей, нет, ты совсем другой. Там у него это Евредика выпендривается. Орфей, значит, обласканный славой, стал суперзвездой, типа наших современных рэперов. И Евредика недовольна этим, потому что она хотела, чтобы мужик всегда был с ней. Ну, поняли, да? Принц на белом коне, подкаблучник, который подчиняется, но при этом еще и крутой. А Орфей говорит, нет! Нет, я великий певец, и они ему, Орфей, Орфей, ты великий певец, спой нам, пой, великий Орфей. Ну, знаменитая вещь, на самом деле, кто в Советском Союзе жил, может быть, помнит. Из группы Ария что-нибудь, пишет D48. А, сегодня концерт по заявкам. Без проблем, давайте вот такое. Текст, вот ни один текст я сейчас не вспомню. А у нас есть караоке? Караоке надо. Сейчас, надо вспомнить, А у меня что-то следуй за мной сразу вот этого. Да? Ну, а где, караоке есть у нас, нет? Сейчас, погоди, почему нельзя? А караоке запретят тоже? Подожди, ну караоке запретят нам или нет? Да, нельзя? Ладно, сейчас. Блин, не помню ничего из Арии. Вот в тот момент, когда надо, я свободен. Нет, я свободен, это не то, это не нужно. Это не нужно. Сейчас. какой-то, что-то там приходит, казнь какая-то, вот готовится к казни, ночь короче дня, а «Мне не до сна, палач придет на рассвете, и звук шагов за дверью бьет, словно нож, и вот, но в клетку входит негодец верной смерти, а в рясе черной святая ложь». И там, и вот это, как же там дальше-то? «А кайся, сын, земная жизнь, прелюдия к другой, на стене своей тюрьмы увидишь лик святой, ночь короче дня, день». Ну, знаете, очень хорошая песня. Фух, господи, лучше бы я хай-фай пел. 10:30 новости. «10:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте». Серж говорит: «А где Челноков, Макс, куда он пропал?» Спокойно, все, кто куда-то пропал из нашего эфира, это пропали на, как это сказать, на выходные, просто люди отдыхают, а мне все равно, я работаю в любом случае, потому что у меня еще одна работа, я все равно работаю, и меня спросили: «Ты будешь отдыхать?» Меня спросили, я говорю: «А нет, я все равно не буду отдыхать». Говорит: «Как хочешь». Я говорю: «Хочу работать». Хочу работать, понимаете? Вот если бы вы были бы руководителями, и у вас бы был бы сотрудник, который, вы говоришь: «Иди отсюда, уже отдохни, иди уже. Иди, я сказал, в отпуск!» А он говорит: «Нет, я буду работать!» И вам бы сказать: «Не дам тебе денег никаких дополнительных, а мне все равно, можете эти забрать. Включите мне микрофон». Вот так вот это происходит обычно. Конечно. Ладно, я шучу, на самом деле. Ну, а вы бы отказались? Ну, вы бы не отказались. Правильно? 9 мая какая-нибудь будет передача, пишет Григорий. Ну, смотрите, к 9 мая, естественно, у нас вся радиостанция готовится, но 9 мая конкретно меня в эфире не будет, потому что это воскресенье. Но, тем не менее, у нас есть коллеги, которые работают и по утрам, и по вечерам, и вообще, и в записи, и как угодно. Поэтому не сомневайтесь, обязательно мы готовимся к этому памятной дате, к этому празднику, празднику Победы. Конечно, все будет. Вот даже мне сейчас подсказывают, что в расписании все есть, там у нас все заготовлено. И сегодня, кстати, не забывайте, в конце программы будет обязательная рубрика «Письма на фронт», но это будет через 20 минут. А пока мы с вами немножечко еще пошалим. В целом это связано в большей степени с тем, что новостей-то особо и нет на выходных и праздниках. Но, тем не менее, протестующие попытались прорваться в здание Конгресса Колумбии. Мэр Боготы. Клаудия Лопес пригласила конгрессменов, которые призывают к забастовке, выйти на диалог с молодежью. С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации. Есть кадры? На Тасе есть. Покажи, Алексей, если не сложно тогда, чтобы наши зрители тоже посмотрели, как это все происходит. Там очень активно бронетехника работает, работают водометы. По этим водометам бросают всем, чем можно бросать. Я вижу там и в полной экипировке, естественно, сотрудники правоохранительных органов, дымовые шашки, видимо, есть и слезоточивый газ. Ну, в общем, сильная история. Ну, и как всегда, в общем-то, можно просто посмотреть, как в других странах происходит разгон митингующих. Вот сейчас как раз на экране вы это все у себя и видите. Так, 2 года, пишет Нина. А, вы это имеете в виду? Будет ли эфир, посвященный Сергею Доренко? Я здесь не могу вам гарантировать таких вещей. Единственное, что я вам хочу сказать, мы все, естественно, помним, и для нас это 9 мая, теперь дата не только Великой Победы, но и утраты личной нашего главного редактора, первого, вот, нашего неподражаемого ведущего еще и в первую очередь, да, Сергея Доренко. Вот, естественно, мы сами будем это все вспоминать. Расскажите, что происходит в Индии с вирусом, пишет Эльфо. Ничего нового по Индии пока с вирусом нет, все там плохо. К сожалению, много зараженных, и, в общем-то, насколько я понимаю, количество этих зараженных не особо-то и падает в Индии. Ну и, соответственно... Эту проблему сейчас пытаются решить всем миром, и аппаратуру туда поставляют, и мы туда поставляем аппаратуру, и медикаменты, и все остальное. Очень большая страна, Индия, есть очевидные проблемы там с санобстановкой, все это прекрасно знают, кто в Индии хоть раз бывал, этот факт с легкостью подтвердит. Поэтому сейчас Индия столкнулась с большой проблемой, и, насколько я понимаю, вот страны, у которых есть хоть какая-то возможность Индии помочь, помогают сейчас преодолеть Индии эту проблему. Топлю за ваших технарей. Вот кто тоже работает, как пчелки, пишет Смит. Это вам, дорогие друзья. Сегодня, в эти праздничные дни, нашим пчелкам, приносящим медок в наш интернет-трансляцию и FM-трансляцию, естественно. Но у нас это все здесь, синергия происходит. Колумбия никак не уймется, а главное, что с каждым бунтом живет все богаче, пишет Борис. Естественно, это сарказм, мы должны понять. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Георгий говорит, что ты делаешь на радио? По тебе плачет большой театр, вперед у тебя все получится. Да нет, я плохо танцую на самом деле. И не потому что... Ладно. Значит, и потому... А вот как теперь из этой ловушки-то выйти смысловой? Значит, я танцую плохо, потому что никогда хорошо и не танцевал. Вот, поэтому что я буду делать в Большом театре? Нечего мне там делать. А вот в группу «Ария» я говорю. Хватит там уже это... Настала пора перебить Кипелова. Настала пора. И вот он я! Вот он я, тот, кто вам это подсказал. Вот. Петь, конечно, так невозможно, но в целом вот пора перебить. Перепеть вряд ли получится. Значит, пока индийский штамм не добрался до Москвы, надо всем срочно сделать прививки спутника, пишет Эльфо. Эльфо, мы люди в этом смысле не меньше фаталисты, чем индийцы. Мы сделаем прививку примерно когда? Никогда. Потому что мы непробиваемые. Это невозможно нас убедить в том, что нужно что-то вообще сделать. Ну, потому что, вы же сами видите, гуляем, шашлычки жарим, все хорошо, жизнь удалась. Да? Сравните свои ощущения год назад и сейчас, как вы себя чувствуете. Да, в общем-то, как будто бы ничего и не бывало. И убедить нас в обратном... Уже, по-моему, невозможно. И более того, если бы кто-то и пытался это хотя бы делать, но, по-моему, уже никто и не пытается убеждать нас в обратном. Я переболел, чуть не помер, пишет Эльфо. Ну, видите, чуть не помер. Не помер же, в конце концов, Эльфо. Скажут вам русские люди, Эльфо. Мы такие, к сожалению и к счастью. Конкретно в случае с заболеваниями, к сожалению. Конкретно в случае с другими передрягами, из которых мы всем народом выбирались много раз в нашей истории, к счастью. К счастью, потому что мы достаточно отважные, но при этом рассчитываем порою на авось. Ну, мы такие, мы фаталисты. Может быть, потому что у нас индоевропейская группа языков, и поэтому мы вот как индийцы. Может быть, мы не верим в перерождение, конечно, да, там, в какую-то сансары, круги, не верим мы в это. Но мы зато верим в загробную жизнь, и мы точно знаем, что загробная жизнь, она лучше, чем эта жизнь. Нам это объяснили, мы это прекрасно понимаем, мы знаем, что Царствие Небесное, оно прямо там хорошо. И поэтому чего уж так вот стремиться изо всех сил задержаться в этом бренном мире, да? Зачем это все нужно, когда там хорошо, и там уже нас ждут? Другое дело, попадем ли мы туда или будем вариться в котлах, это большой вопрос. Мы все-таки люди грешные. Мы даже в страстную неделю с вами какие всякие гадости обсуждаем на радио и как ругаемся постоянно, ужас. Не надо перебивать Кипелова, предложи ему дуэт, пишет Владимир Бонд. Кипелову дуэт — это невозможно. Это невозможно. Он уникален. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Это Гурген.
Пожалуйста, Гурген.
Видите ли, я с очень непраздным вопросом относительно вакцинации.
Так-так.
Дело в том, что я абсолютно убежден, что русские люди, я имею в виду весь спектр диаспор и национальности нашей великой страны, способен только на великие вещи. Абсолютно великие. Например, великая победа, создание вакцины, которая себя зарекомендовала великолепно. Единственное, что ей пока не хватило для полного триумфа, это испытание временем. потому что двойной слепой тест и все необходимые медицинские измерения всех параметров она прошла. Я имею в виду спутник ВИИ. Я имел счастливую возможность привиться этим препаратом. И вот уже длительное время назад. И благо могу сказать только одно. Я болею за то, чтобы люди, которых я почему-то искренне люблю, не связаны с, не дай бог, какими-то алкогольными возлияниями, которые мне не свойственны, благо никакими другими, а вот просто априори. Господа, прививайтесь. Настолько, насколько это возможно. Шашлычки – это вещь, конечно, великая. Понятно, что она спектру эмоций значительно превалирует над инстинктом самосохранения, что, в общем, тоже свойственно, да? Но, Алексей, согласитесь, не всегда может быть слабоумие с отвагой уж так прямо коррелировано, да? Я не имею в виду их пропорциональное отношение, соседство как таковое. Я считаю, что шашлычки сейчас это, в общем, несколько отвага.
Понимаете, в чем дело? Как? Спутник ВИ лечит плоть, Гурген, а шашлычки лечат душу.
Видите ли, вот поразительно, но с этим поспорить невозможно в принципе.
Да. Да, спасибо. Спасибо, Гурген, спасибо.
Спасибо большое.
Да, спасибо. Воспримите как иронию, естественно, да, с моей стороны именно. Ну, хотя шашлычки лечат душу, это правда. Тоже, наверное, все-таки что-то я выдал правильное. А по поводу того, что говорил Гурген, я понял. Русские не боятся смерти. А если ты не боишься смерти, то чего ты вообще можешь бояться? Бедности? Нет. Болезни? Болезнь — это неприятно. Болезнь — это неприятно всегда. Это неприятно. Мы не боимся смерти. И вы сказали, вот Гурген сказал, значит, да, что мы, значит, любим великие дела. Мы так вот настроены на все великое. Ну, кстати, это, наверное, наша вот та самая имперскость, которая противостоит мещанству. То есть, если бы мы были по духу, по своему и по мышлению мещане, если бы мы были местечковыми, то, наверное, да. Тогда, наверное, бы у нас была совершенно другая реакция. А поскольку вот мы такие великие, в своем собственном ощущении, внутреннем ощущении, поскольку мы бесконечные, а это, опять же, внутреннее ощущение, порожденное, видимо, собственно, теми просторами, которыми мы обладаем, да, некая такая ассоциированность себя со всем, всей той землей, которая тебе, ну, она, в общем, не принадлежит, но вообще-то принадлежит, да? Ну, то есть, это вся моя Россия, это родина моя, всех люблю на свете я, и тропинка, и лесок, и все такое. Это, наверное, порождает некое ощущение бесконечности и простора, выводящего нас даже не на уровень свободы, а некой воли абсолютной, вольница. То есть так много, мы не замкнуты в пространстве, мы не замкнуты вот в этих каких-то, да, средневековых крепостях, мы не замкнуты, как замкнуты некоторые европейские страны, там у них небольшая площадь, небольшое народонаселение, ну и все такое. Они замкнуты, они все равно, хоть и есть объединенная Европа, они окружены со всех сторон другими странами и другими народами. У нас же некий есть симбиоз вот такой всех народов, да, некий такой плавильный котел, в котором все переплавились, и мы живем практически, ну, я надеюсь, во всяком случае, что это случилось, одним народом на какой-то безграничной, бескрайней территории, границы которой либо очень сложно определить, либо вообще невозможно определить. Где это все начинается и где заканчивается. То есть, вот если я, например, на автомобиле проехал Европу за достаточно короткий промежуток времени, то Россию я не проеду за этот короткий промежуток времени. По России можно на поезде ехать неделю. Неделю, ё-моё, на поезде ехать! Только по своей стране. И то это из точки А в точку Б. Тогда лучше сказать о широте души, а как-то, а то так и до гордыни недалеко, пишет Юлия. Я не говорю о душе, я говорю о неком восприятии себя. Но если ты себя чувствуешь частью чего-то большого, да, чего-то целого, то чего частью ты себя чувствуешь? Ну, как минимум, своей страны. Как минимум. Некоторые, правда, говорят, что они граждане мира. Обычно это говорят те люди, которые гражданами мира никогда не были и не будут. Потому что граждане мира, чтобы всем было понятно, это те люди, которые нужны всем во всем мире. Ну, условно совсем, сугубо скажу. Вот, например, из современных дуров может называть себя гражданином мира. Наверное. Может. Вот. А человек, не имеющий таких возможностей, в том числе и интеллектуальных, он вряд ли себя может называть гражданином мира. Скорее всего, это будет какой-нибудь это, человек, любящий определенные затуманивающие рассудок вещества, и не более того. Потому что одно дело думать, что тебя все в мире ждут, а другое дело, когда оно так и есть. Не о душе, а о широте души надо говорить, Трифит. Да я вообще не про широту души даже. Восприятие внутреннее, ощущение. Ощущение. Вот я здесь, а где-то там, на Дальнем Востоке, тоже я. Ну, это, конечно, не я, но часть меня, понимаете? А где он, этот Дальний Восток? Вот посмотришь на карту, ну, и то далеко. А если вот, например, вы возьмете сегодня пешком, выйдете куда-нибудь и дойдете до Хабаровска, как оно, думаете, скоро дойдете или нет? Не скоро. А некоторые страны довольно быстро можно пройти пешком. Удивительное дело. Из Кисловодска до Хабаровска тарахтел ровно 7 дней, пишет Борис. Мне все время болезни, во время болезни очень помог препарат. Один не буду рекламировать. Активное вещество, которого тоже не буду говорить. Мы слезали у японцев. И правильно сделали. Молодцы, браво, пишет Эльфо. А недавно была новость, вы знаете, да? Президент подписал, насколько я понимаю, указ это даже был. Секундочку, сейчас я... Попробую ее найти. По-моему, я себе выкладывал в Телеграм. Очень важная штука. Сейчас, сейчас. Или неужели я не выложил? Представляете, по-моему, я не выложил. Плохо, слушайте, плохо, что не выложил. Сейчас попробую найти. Может быть, я себе это сохранил где-нибудь в скринах. Да, вот, это было 30 апреля. Путин подписал закон о выпуске лекарств без согласия патентообладателя. Читаю дальше. Президент России позволяет чрезвычайным полномочиям использовать зарубежный патент или изобретение, если это нужно для защиты здоровья граждан. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения согласно закону вносятся в статью 1360, ну или 1360 Гражданского кодекса России. Короче... Если народу нужна какая-то таблетка, какое-то лекарство, можно его выпускать и без патента. И все. И все. То есть я бы, кстати, перешел еще и в автомобилестроение на эту схему. Мне кажется, это было бы прекрасно. Разобрали BMW, собрали BMW, не получилось. Ездим дальше на «Ладе». Выкладывали. Да, выкладывал я. Спасибо большое, Кит. В Казахстане, в Алмате, сегодня умер мужчина после второго компонента прививки «Спутник Ви», пишет Павел Кузяков. Какие СМИ, какая ссылка, Павел? И хотелось бы чуть больше знать об этом мужчине. «После» не значит «вследствие». Есть такая латинская поговорка, но по-латински я ее вам не скажу. Врачи знают. «После» не значит «вследствие». Не забывайте тоже об этом. Вот как раз пора делать укол от спинально-мышечной атрофии у детей, пишет Владимир Бонд. Да, может быть, в этом смысле мы тоже начнем делать это лекарство, было бы неплохо. Это в корне неправильно и вредно копировать патентные препараты, пишет Евгений. Почему, Евгений, объясните нам? А как же правообладатели патентов? Так штрафы же, пишет Елена. Елена, ну пусть они возьмут, попробуют этот штраф. Ведь если есть закон, а по последним изменениям в Конституции, значит, наше национальное право для нас лично преобладает над международным, вы это знаете. Собственно, за этот народ и голосовал в том числе. То что они нам сделают и что? Ну вот будет какой-то там патентообладатель. И вот он скажет, а мне вот выплатите. Мы ему скажем, нет. И все. Или что-то он может сделать. Объясните, если что-то не так в этой истории. У нас, правда, мало времени. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Решить поздравить вас и всех радиослушателей с наступающим праздником.
Не услышим объяснения.
20-летием радиогазеты «Слово» пожелать. Прежде всего, сказать благодарность.
Выразить. Великолепный тост. Великолепный тост. Спасибо большое. Но мне бы услышать успеть человека, у меня 3 минуты. Осталось услышать бы человека, который вот объяснит, почему производство лекарств без патента, если так сложились обстоятельства, это плохо, вот если бы он мне позвонил. А так, ваш тост великолепен. Поздравляю вас. Спасибо большое за звонок. Это великолепно. Это прекрасно. Вот. Даже помечу, что это вы звонили. На всякий случай, когда в следующий раз понадобится тост. Теперь и наш спутник могут бесплатно скопировать, пишет СВ Прапор. Так мы изо всех сил стараемся спутник везде раздать всем. Мы как раз стараемся очень сильно это сделать. Вообще, авторское право отменить нужно, пишет Алексей Юдин. Ну, между прочим, в интернете давно об этом говорят, что авторское право — это что-то странное абсолютно, и никому оно не нужно. Меня, кстати, всегда удивляло, что человек вот делает, например, фильм, и потом ему всю жизнь с просмотра этого фильма капает денежка. Вот почему? Почему я, например, иду, смотрю в кино, я купил фильм, я заплатил. Потом я купил, например, ну раньше диск был, сейчас в электронном виде, покупаю фильм, я еще раз за него заплатил. Почему я покупаю, ё-моё, право просмотра? Обалдели, что ли, все? То есть я право просмотра фильма покупаю, ну там, за 500 рублей? Вы все обнаглели? Ужас какой-то. Вот, это несправедливо, это нехорошо, это неправильно. Пока радиопрограммы так вот не начнут. Когда речь о здоровье нации, не должно быть авторского права, пишет Ильфо. Я так считаю. А знаменитый человек по фамилии Рентген, в честь которого назван Рентген, потому что он сам сделал рентген, аппарат, он же не стал патентовать его. Я слышал такую историю. В целом он не стал его патентовать по одной простой причине, он хотел помочь людям. По-моему, я сейчас правильно говорю, потому что я ничего не путаю. Не должен путать. Вы проверьте потом мои слова, потому что у меня какой-то есть тень сомнения внутри. Мало ли, я что-то неправильно сказал. Но, по-моему, я прав. По-моему, рентген не стал патентовать собственный вот этот аппарат, который помог спасти жизнь миллионам, десяткам миллионов, наверное, уже даже миллиардам людей, на самом деле, на планете, потому что мы до сих пор же делаем эти рентген-снимки, да? Если снял на свои деньги, тогда понятно, пишет Александр. Еще задумывайтесь, сколько вы переплачиваете за автомобили и телефоны, пишет Илья Сергеевич. А, в автомобилях в современных вообще интересная вещь. Для того, чтобы действовала там электроника какая-то, подписка на электронику. Мало того, что ты купил за несколько миллионов машину, так ты еще давай каждый месяц покупай подписку. Что? Да пошли вы! Да пошли вы все, горите в аду.